Итак, в Москве 8 часов, сегодня 12 июня. Меня зовут Валерия Ратникова, и я приветствую не только зрителей телеканала «Дождь», но еще зрителей популярной политики Максима Каца, Навальный Лайф, ОВД-Инфо, ТН-Вариант, Екатерины Шульман, Сергея Пархоменко, Эхо, Людей Байкала, Евгения Альбац, Ольги Романовой, проекта и Разворота. Почему же наша трансляция идет сразу на нескольких YouTube-каналах? Потому что сегодня наш такой финальный день недели солидарности с политзаключенными, 12 июня. По традиции марафон «Ты не один». Все русскоязычные независимые медиа в этот день, а в этот раз в эту неделю, объединяются, чтобы помогать политическим заключенным. Помочь можете и вы. Главным образом этот марафон и этот эфир проводится, чтобы призвать вас донатить на помощь политзаключенным. Вот уже вы можете видеть, что мы собрали больше 6 260 000 рублей, но нужно как можно больше, потому что сидеть в российской тюрьме очень дорого это в первую очередь и для семей политзаключенным, которым нужно делать передачи, которым нужно ездить на свидания, которым нужно покупать для этого авиабилеты. В самих тюремных магазинах тоже очень дорого получать еду. В общем, очень много-много на что нужны деньги, и вы, если находитесь за пределами России, к сожалению, донаты мы можем принимать из соображений безопасности только от тех, кто находится за пределами России, обязательно наведите свой смартфон на QR-код на экране и задонатьте марафону «Ты не один». А лучше всего подписаться на рекуррентный донат, как я сделала. Вот сегодня у меня списали очередной донат. Каждый месяц это происходит, чтобы марафон мог планировать свои расходы и стабильнее поддерживать политзаключенных и семьи в России. Ну а ко мне присоединяется Екатерина Шульман, политолог. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, к сожалению, мы видим, что число политзаключенных в России увеличивается. Вот сейчас, по разным оценкам, ну, больше 1600. На самом деле их гораздо больше. Не все готовы рассказывать о своих делах, не все готовы делать их публичными. Не о всем мы знаем, конечно. Но верно ли говорить, что большинство россиян не замечает эти репрессии? В чем цель этих репрессий?
Кто замечает, что не замечает большинство россиян, мы можем судить только по косвенным признакам. Ну, например, довольно регулярные опросы страхов российского общества, то есть когда респондентов спрашивают, а чего вы боитесь, показывают довольно высокий уровень страха государственного насилия. Это по-разному может быть сформулировано. У Левады есть такой регулярный опрос, то есть вот боитесь вы там чего. Да, понятно, что на первом месте всегда будут там болезни свои, болезни близких, но дальше разных, опять же, в разных формулах страх преследования со стороны государства, страх государственного насилия занимает довольно высокие места в последнее время. Под этим, конечно, разное может подразумеваться. Насилие в воображении каждого респондента также причудливо может выглядеть, как и государство в его же воображении, но, наверное, мы можем предположить, что средний наш, так сказать, соотечественник, в общем, представляет себе, что государство может с ним сделать разные штуки, и сопротивляться этому он вряд ли сможет. Из этого не следует, что он знает имена политзаключенных или вообще выделяет в своей голове какую-то категорию отдельную политзаключенные, но, тем не менее, о возможностях государственного насилия, о возможностях государственных репрессий, я думаю, что люди осведомлены достаточно хорошо.
Я хочу сказать нашим зрителям, что ваши комментарии за донаты, неважно, какой суммы будет донат, но так или иначе, мы готовы читать. А если у вас есть вопрос к Екатерине Михайловне Шульман, у вас есть уникальная возможность его задать вместе с донатом. Вот прямо сейчас прилетел нам вопрос с донатом от Дарьи, немножко на другую тему, но мне кажется, это тоже будет мотивировать наших зрителей донатить. Марафон это не один, если они еще и смогут узнать ответ на свой вопрос. Итак, уважаемая Екатерина Михайловна, с точки зрения теории политических институтов и ресурсной базы. Насколько вероятна трансформация внешнеполитической экспансии в сторону стран Балтии или Польши в поствоенный период? Вот такой вопрос задает Дарья.
Прекрасно формулируют уважаемые слушатели. Ну, смотрите, есть известное соотношение, при какой цене на нефть петрогосударства, то бишь государства, основа экономики которых это экспорт углеводородов, более агрессивные, чем все остальные, также агрессивные или менее агрессивные. Там, по-моему, есть волшебный предел в 74 доллара за баррель, после которого вот эти самые нефтяные державы начинают проявлять повышенную агрессию. Но это форма формула была выведена уже довольно давно, поэтому я думаю, что надо поправлять ее на инфляцию. В целом, конечно, политические режимы, в которых власть сильно сконцентрирована, часто действуют по принципу, как бы это поизящнее сформулировать, «обожрался и буянит». Вот когда у них много ресурса, а они при этом не несут ответственности и не обязаны этим ресурсом делиться с гражданами, потому что у них нет электоральной никакой ротации, то есть их не могут не выбрать на выборах, и они не должны задабривать свое податное население. Вот они ощущают эти доходы исключительно своими, и им начинает мыслиться, как бы погулять на эти деньги. А как может погулять государство? Ну, наверное, вот повоевать бы с кем-нибудь. А что касается Российской Федерации, то тут кроме, так сказать, вот этого примитивного порога цены на нефть, в какое бы количество долларов за баррель мы его не вычисляли, будут еще и другие причины. Понимаете, когда остановится нынешняя война, мы не знаем, но когда бы она не остановилась, Российская Федерация выйдет из нее довольно измочаленной во всех отношениях. Поэтому для символической акции, которая должна продемонстрировать, что мы еще ого-го, ресурсов всегда хватит, дроны нынче дешевые, а неприятностей доставляют много. Но большая компания вот такого, опять же, украинского образца еще некоторое время как не будет, я думаю, доступна российским властям, как бы иррациональны они ни были.
Чем мне нравится сегодняшний день, помимо того, что столько YouTube-каналов объединились все вместе ради такого важного дела помощи политзаключенным, так это, что за свой донат вы можете, во-первых, задать вопрос Екатерине Михайловне Шульман, но еще и при этом помочь политическим заключенным. Я хотела вас спросить, на самом деле много есть размышлений все это время, не знаю, может быть, последние 10 лет, может быть, последние 15 лет, когда мы начали видеть, ну, с той или иной периодичностью политические дела в России, к сожалению, насколько массовые или не массовые эти репрессии, там, точечные они ли массовые, это уже как в 1937 году или нет, или это вот как в брежневское время, ну, и даже сам Владимир Путин говорил, как-то он отвечал, да, на вопрос, у нас не 1937 год, у нас, и да, назвал год, в который был задан этот вопрос. Так вот, как бы вы оценили сейчас в этом смысле ситуацию?
Я помню его ответ. Он еще говорил, что еще не рассказывай, черный воронок за тобой не приедет. Это было сказано достаточно давно. С тех пор ситуация поменялась, скажем так. Смотрите, точечные массовые в качестве эпитета для репрессий концентрируются на количестве. Что, во-первых, довольно бесчеловечно, во-вторых, мало чему помогает. Массово — это сколько? Да, вот это 10 тысяч, это 100 тысяч, это 500 000. Они должны сесть или их надо расстрелять, чтобы это были массовые. На самом деле разница между тоталитарными и авторитарными репрессиями не в количестве как таковом. Вот сталинские репрессии, всякие кампании истребления граждан в маоистском Китае или то, что делалось в Камбодже, Кампучии, или то, что делалось в гитлеровской Германии. Это тоталитарные репрессии. То, что мы с вами наблюдаем, это репрессии авторитарные. Одни других не лучше, хрен редьки не слаще, но разница есть. Смотрите, авторитаризм репрессирует для того, чтобы, во-первых, предотвратить какие-то действия, которые он считает для своей власти опасными. Во-вторых, напугать остальных, чтобы они тоже так не поступали. Ну, то есть, грубо говоря, вот у вас есть Навальный, который вам политически опасен. Вы его убиваете, чтобы он больше политической деятельности не вел. Одновременно вы запугиваете остальных, показывая им, что если они будут вести себя так, так и эдак, то с ними тоже вот это самое случится. Тоталитарные репрессии тоже, конечно, имеют намерение запугать, но они в первую очередь являются инструментом социальной инженерии. Тоталитаризм меняет общество на пути к своему тоталитарному идеалу, коммунистическому, там, нацистскому, какому угодно. Какие-то группы общественные не вписываются в этот идеал, потому что они не той этничности, потому что они дворяне, потому что они геи, потому что они цыгане. Вот они туда никак не попадают. Их нельзя перевоспитать. Приходится, вот видите, их убивать. Вот это тоталитарные репрессии, репрессии на истребление. Не за какое-то действие или даже воображаемое действие, а за принадлежность к группе. Значит, я назову две категории, которые у нас, по которым мы ближе, мы современная Россия, к тоталитарному типу репрессий. Это то, что происходит с крымскими татарами, причем довольно давно. Вот там можно попасть просто по этнической принадлежности. Не за то, что ты что-то делал или что-то произносил, а потому что ты кому-то родня. И вообще неправильной нации. Таких нам не надо. Нам в Крыму вот таких не надо. И второе...
Ну, вообще возмущался аннексией, да, в случае с крымскими татарами.
Ну, а может, возмущался, может, не возмущался. А, наверное, даже если не возмущался, то в глубине души не рад. Вот это репрессии по принадлежности. И второе – это ЛГБТ. Тоже не за действия, а потому что ты не вписываешься в картину традиционных ценностей. Вот эти два направления репрессивных, они похожи на то, что делают тоталитарные режимы. Все остальное – это чистые авторитарные. Репрессии демонстрационные, ну и плюс еще такая наша российская специфика, наш авторитаризм очень бюрократический, для отчетности. Если вы в прошлом году поймали 10 экстремистов, вы не можете в этом году поймать 8 экстремистов, вам финансирование могут срезать и какую-нибудь ставку одну вашу кадровую тоже у вас забрать. Поэтому вы должны поймать 10 экстремистов, либо лучше 12. Вот отсюда происходят всякие разные дела, которые не носят совершенно демонстративного характера, в том смысле, что мы об этом узнаем-то задним числом часто или вообще благодаря деятельности героических журналистов-расследователей, которые смотрят разные судебные базы. То есть там не было цели напугать весь город, арестовав какого-то крикуна. Просто кого-то поймали в интернете, потому что надо, как это называется, делать палки.
Наши зрители продолжают присылать донаты, и спасибо вам за это большое. Напоминаю, что вы можете за свой донат задать вопрос и Екатерине Шульман. Екатерина Михайловна, а как можно помочь политзаключенным, кроме как, собственно, донатам? Что еще их поддерживает? Почему важны письма, например, да, о чем тоже часто говорят те, кто, например, сам прошел через эту систему?
Ну, вы это все уже назвали. Деньги, письма. Деньги на адвокатов, на правовую помощь. Это только кажется, что, так сказать, адвокатура российская бессильна, и в кого государство вцепилось своей железной челюстью, тому же помочь нельзя. Помочь, в смысле, спасти от посадки нельзя, но очень сильно облегчить участь за решеткой можно. Правовая помощь совершенно необходима. Адвокаты должны ездить к политзаключенным. Родственники должны иметь возможность их посещать. Это не только вопрос, так сказать, подъема духа их, хотя это тоже важно. В таких условиях, в каких люди оказываются, довольно часто их, так сказать, второй враг после администрации – это они сами. Это их депрессия, это их уныние, это их, возможно, не дай бог, суицидальное настроение. То есть они должны все время получать какую-то подзарядку, чтобы иметь волю жить. Это важно. Но это также посещение, охранная грамота – так же, как и письма, в глазах администрации. Если человеком интересуются, если к нему приходят на свидание, если ему приходят письма, то, значит, случись с ним чего, по крайней мере, об этом будет известно. Если есть задание начальнику колонии кого-нибудь загноить, он, конечно, это сделает. Навальный был, опять же, сверхпубличен. Все, что с ним происходило, становилось международной новостью. Это не спасло его. Но за исключением вот таких высокопрофильных случаев, так сказать, личных заключенных Его Величества, все остальные, во всех остальных случаях администрации колонии предпочитают не иметь неприятностей, чем нежели их иметь. Если что-то, какой-то шум пойдет, им это, ну, не то чтобы будет стоить должности, но лучше бы этого не было. Поэтому, кстати, дорогие слушатели, как ни странно, а на самом деле, может быть, не так уж это и странно, открытки и письма, приходящие из-за границы, очень сильно впечатляют администрацию той или иной колонии, расположенной в середине ничего, как это называется. Почтение, здоровое почтение к иностранцам живо в русском человеке и всегда будет живо, по крайней мере, в обозримой перспективе. Поэтому, пожалуйста, яркая, красивая заграничная марка, конверт и открыточка очень насторожат, скажут: «О, слушайте, этому-то пишут из самой Америки, мало ли что».
Ну и тем более, мне кажется, можно много чего интересного на этой открытке показать и как-то тоже
тем более,
поддержать
тем
человека.
Более.
Вот Игорь присылает нам донат с комментарием, ну, к сожалению, без вопроса, но, мне кажется, с очень хорошим комментарием. Свободу политзаключенным. Действительно, мы надеемся, что когда-то, может быть, и не понадобится проводить такие марафоны, потому что в России не останется политзаключенных, но пока, к сожалению, их очень много.
Пока что-то не видно такой перспективы, не просматривается.
Вот, я как раз хотела спросить, в какой момент эта машина может остановиться, потому что вот вы тоже тоже часто, на самом деле, в своих эфирах об этом говорите, о том, как чаще и чаще преследуют чиновников, и довольно высокопоставленных чиновников, и им дают очень большие сроки в тюрьме, даже, может быть, больше, чем за статью о фейках.
На их поддержку мы не собираем
деньги. Нет, мы не собираем деньги на их поддержку.
Они пускай сами о себе позаботятся. У них раньше была возможность подумать, в чем именно они участвуют и к чему это может привести. Если ума не хватило, тут уже своего ума никому в голову не засунешь.
Но вот интересно, почему даже это, что они наблюдают, не приводит их к мысли, а может быть, что надо попытаться сделать, может быть, как-то это надо остановить, если вот тут моих коллег вот так вот задерживают тоже несправедливо. Может быть, а может быть, и справедливо.
Каждый из них думает, как в известном анекдоте, а нас-то за что? Каждый думает, что именно с ним это не случится. Это, на самом деле, довольно поразительно. Люди, у которых сажают замов с явной целью получить показания на начальника. А зачем еще? Продолжают сидеть и ходить на свое начальственное место, дожидаясь, когда в одно прекрасное утро их там встретит сотрудник ФСБ. Вот что у них в головах, опять же, это для меня отдельная загадка. Может быть, в этом волшебном мире есть легенда, что как только они подумают в сторону границы, то их уже не в кабинете встретит сотрудник ФСБ, а прямо дома и выкинет их из окна. Может быть, они друг другу рассказывают, выключив свет, страшные сказки, знаете, как в детских лагерях делают, про то, как это с кем-то произошло. Но, опять же, ладно, оставим эту категорию граждан, она мне хоть и социально близка, но тут, к сожалению, помочь им совершенно нечем. А по поводу машины, может ли она остановиться или нет? Ну, давайте позитивный пример приведем. Вот неподалеку совсем есть страна с очень похожим политическим устройством. Называется она Венесуэла. Так вот, там случилась такая история. Внезапно пропал президент. Был, да и пропал. На вертолете улетел. А потом объявился в нью-йоркском суде. И там до сих пор сидит, чувствует себя отлично. Что произошло дальше? Никакого государственного переворота, революции, восстания, массового протеста. Ничего не случилось. Вице-президент заняла освободившуюся должность. И через некоторое время стали там происходить удивительные политические изменения. В частности, сначала они решили, что они повторно проведут суды по целому ряду политических дел, потом поняли, что это долго и трудоемко, и объявили довольно масштабную амнистию для людей, преследовавшихся и, соответственно, посаженных по политическим обвинениям, начиная, если я не ошибаюсь, с 1999 года. Вот такие вот происходят дела в Венесуэле. При этом нельзя сказать, что там какой-то демократический транзит случился. Выборов там никто не проводит. Там вот вице-президент так и сидит и уходить, кажется, не собирается. Тем не менее, вот такая вот прекрасная либерализация произошла. Так что не так это трудно сделать. В нашей родной стране в 1953 году и в последующие годы тоже проводились масштабные амнистии. А что случилось? Советскую власть кто-то сверг? Нет, ничего подобного не произошло. Иммигранты вернулись белой волны и пришли к власти, восстановили монархию, тоже ничего подобного. Просто Сталин умер, а его же собственные соратники взяли, да и вот провернули такую штуку. Вообще амнистия и помилование – это, я бы сказала, почти рефлекторный шаг любого преемника. Кем бы он ни был в душе своей, может, он тоже страшный ястреб и еще себя покажет, но поначалу все делают вот это.
Вот нам приходит донат от Сергея с фразой «Пусть танцуют лебеди, а люди будут свободны». Ну, действительно, с историей вокруг группы «Stop Time» как-то эта песня Noise MC про лебедей, и не только про них, про соловьев тоже там было, какую-то еще одну новую популярность обрела. 100 евро нам приходит донат. Спасибо большое всем нашим зрителям, которые поддерживают политзаключенных. Вы это можете делать не только по QR-коду на экране, но и, например, просто зайдя на сайт june12.io. Так тоже это можно сделать, так что обязательно поддерживайте политзаключенных. Последнее, что хотел спросить вас, но вот если мы не берем сценарий, да, какого-то существенных политических перемен в России, который пока кажется более далеким, а что может вынудить власть пойти, например, на новый обмен политзаключенных или вот на амнистию хотя бы по каким-то категориям, потому что пока даже этого не просматривается?
Вы знаете, те политические изменения, о которых я говорила, приводя свои примеры, они ведь произойдут обязательно. Тут вариантов-то нету. Оно случится рано, поздно, завтра, послезавтра, но оно непременно произойдет. И последствия будут, скорее всего, вот такие. А что касается обменов прямо сейчас, тут у нас перед глазами, конечно, пример Беларуси, в которой спецпредставитель администрации президента Соединенных Штатов сумел добиться выдающихся совершенно результатов по обмену, по освобождению белорусских политзаключенных. Там было обещано 1300, так сказать, вытащить. И хотя пока к этой цифре не близки, но динамика положительная. Это очень воодушевляет, хотя нельзя не понимать, что ситуация в России и Беларуси в этом отношении очень разная. С Беларусью больше есть о чем торговаться. Российская Федерация менее прагматично себя ведет, и ее не будут интересовать, вероятно, какие-то отдельные санкционные смягчения. Ее интересует передел мира, и руководство ее продолжает полагать, что это каким-то образом в их силах. Оно ошибается, заметим в скобках, но до него это пока не доходит. Ну и кроме того, нам совершенно ужасно не повезло, или ладно, хорошо, в гораздо меньшей степени повезло со спецпредставителем Джон Коул, который в Беларуси, он знает, что надо, он понимает каким-то образом своего собеседника, он сумел постичь в значительной степени механизм работы политической системы в Беларуси. Наши вот эти два замечательных друга, которые опять скоро приедут в Москву, судя по всему, вообще ничего не соображают. Нехорошо так говорить серьезному человеку, но тем не менее, я не знаю, честно говоря, как это иначе можно сформулировать. Поэтому толк от них никакого совсем. И это, конечно, грустно. Что еще хочу сказать, оглядываясь на белорусский пример. Вы знаете, есть такое популярное мнение, что поощрять обмены – это как-то нехорошо, что это торговля людьми, и что это провоцирует автократа на нахватать новых. Тут я должна в ответ на это соображение высказать соображение другое, к несчастью, еще более циничное, но тем не менее реалистическое. Смотрите, политзаключенные, если их рассматривать как товар, не обладают одинаковой ценностью. Те, которые более медийные, за них можно дороже взять. Грубо говоря, нельзя завтра нахватать случайных людей и раскрутить их до уровня там, Марии Колесниковой или Ильи Яшина. Так не выйдет. Конечно, можно поймать кого-нибудь нарочито уязвимого и начать его показательно мучить, чтобы весь мир, так сказать, ужаснулся. Но это тоже все требует времени. Поэтому эта логика, как мне кажется, неприменима. Обмены хороши в любой ситуации. Существует компания People First, люди прежде всего, которую возглавляет Мемориал, и в которую участвуют много какие люди и общественные организации. Задача этой компании – постоянно напоминать европейским нашим партнерам о том, что проблема политзаключенных существует, и что если какой-то разговор с Россией вообще заводится, то в нем политзаключенные должны упоминаться. Тут мы назовем и активную деятельность Дмитрия Муратова, который пропагандирует просто как апостол, свой вот этот вот большой обмен всех на всех, всех-всех заключенных на всех заключенных с Украиной. Это тоже, в общем, мысль, так сказать, убедительная тезис, который тоже хочется поддержать. Белорусский пример нам еще показывает, что представление о равнодушии американской администрации к гуманитарным вопросам, видимо, не совсем справедливо. Беда не в том, что американская администрация равнодушна к судьбам человеческим. Беда в том, что их политика, опять же, удивительно для такого демократического государства, персонализирована. Вот есть один спецпосланник, он как бы думает в эту сторону, и у него получается. Есть другие, которые непонятно, в какую сторону думают, и у них нет никакой стороны. И от их деятельности никакого результата тоже нету. То есть мы меньше тут видим системного, чем ситуативного. Это грустно, но это только означает, что как только появляется возможность, ею надо пользоваться.
Да, чем больше, я думаю, мы будем говорить о политзаключенных, тем больше шанс, что, может быть, и Стив Уиткоф о них подумает. Кто знает, а может быть, он видит этот марафон. И такие чудеса случаются тоже. Спасибо. Это был политолог Екатерина Шульмана. Донатьте, пожалуйста, на june12.io. А зачем нужно донатить, я вам сейчас расскажу с помощью письма, которое прислала родственница политзаключенного, жена политзаключенного, которая наглядно буквально объясняет, на что нужны деньги в заключении. И почему важно именно помогать семьям. От всей нашей семьи, мама, меня, детей, хочу выразить вам признательность за вашу помощь нам и нашему любимому папе, мужу и сыну. Ваша помощь помогает нам встречаться и ездить на свидания с моим мужем. У детей есть и отец, они его любят и знают, какой он, и хотят с ним видеться и проводить время. Дни свидания проходят быстро, и после у нас много теплых воспоминаний и желания увидеться вновь. С вашей помощью мы очень много времени проводим в кругу семьи. Играем, сидим за одним столом и с интересом проводим время. Вы очень облегчаете эту ношу. Для нас, ну, действительно, суды, система ФСИН, она не решает, куда отправить человека отбывать наказание так, чтобы это было удобнее его семье. Его могут отправить в очень отдаленные колонии, и близким нужно будет тратить деньги, в том числе на авиабилеты, на гостиницы, на размещение. Я уже не говорю про деньги на передачи, чтобы поддержать своего близкого человека, чтобы действительно напомнить ему, что дома его ждут. Поэтому это очень и очень дорого. И ваши донаты — это ваша помощь тем людям, которые, к сожалению, незаконно и несправедливо оказались в заключении. Наводите QR-код свой смартфон или сразу переходите на сайт jun12.io. Лучше всего подписывайтесь на рекуррентные донаты. Так марафон в поддержку политзаключенных «Ты не один» может планировать свои расходы. Ну или просто задонатьте нам сейчас ту сумму, которую вы можете себе позволить. А к нам присоединяется Христа Грозев, журналист-расследователь Der Spiegel и The Insider. Христа, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот начали эту тему отчасти обсуждать с Екатериной Шульман. Насколько вы оцениваете высоко сейчас вероятность обмена политзаключенных? Мы помним, что последний такой обмен произошел в 2024 году. Тогда в том числе на свободу вышел Илья Яшин, Александра Скочеленко, Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, которые сейчас занимаются, собственно, в том числе этим марафоном, помогают другим политзаключенных и много других хороших людей, которых удалось вытащить из тюрьмы. Насколько, на ваш взгляд, это вероятно, что произойдет вновь?
Эти обмены, к сожалению, происходят тогда, когда кто-то и с обоих сторон думает, что им очень нужно кого-то собственного как-то вытащить, а не тогда, когда накопляется достаточно много людей, которые несправедливо сидят в тюрьме. А вот в 2024 году была ситуация, когда мы знали, что Кремлю очень важно получить себе там нескольких шпионов, нелегалов, и очень важный для Путина лично был Вадим Красиков, который был осужден практически пожизненно в Германии. А с другой стороны, с американской стороны, конечно, был американский журналист, наш коллега и хороший друг Эван Гершкович, который стал то, что называется «коз-селебр» в Америке, и все хотели его увидеть свободным. То есть все-таки, к большому сожалению, к всем этим рядовым политзаключенным, их судьба очень часто зависит от того, насколько публично и в личном плане, насколько какой-то из президентов или там правителей хочет кого-то увидеть назад. Но вот тоже есть аргумент в пользу того, что когда есть представители там системы репрессий Кремля, которые попадают в тюрьму и бывают арестованными, то Путину надо показать и доказать своим и другим таким представителям репрессий, что их за ними заботятся и их освобождают. Вот на это и надеемся сейчас, потому что как минимум один из больших таких карателей Путина был арестован в феврале этого года. Это Денис Алимов, представитель ФСБ, Вимпеля и новой там очень элитной структуры, которая называется отделение 795. Вот он арестован в Колумбии, ожидается экстрадиция в Америку. Вот это типичный пример тех, которые, как Красикова, надо Путину вернуть назад. Поэтому у меня есть надежда, что сразу после его переезда, перевода в американскую юрисдикцию, то начнутся переговоры, чтобы его вернуть назад. Конечно, с одной стороны, это ужасно, потому что человек, который реально путешествовал с целью убийства оппозиционеров, его вернуть просил, но с другой стороны, если за это можем получить опять 15-16 человек, свободу 15-16 человек или больше, то это, ну, в итоге все-таки большой плюс.
Только что нам пришел довольно большой донат в 100 евро. Спасибо зрителю нашего марафона, который его отправил. Присылайте обязательно еще ваши донаты. Вот, например, еще один наш зритель с ником К, просто одной буквы, пишет нам спасибо и тоже присылает донат. Если вы напишите комментарий к своему донату, мы обязательно прочитаем его в эфире. А если у вас вдруг есть вопрос к Христа Грозеву, который давно вас мучает, у вас тоже есть шанс задать его за донат. Хотела спросить вас, Христа, то есть получается других каких-то международных эффективных механизмов, может быть, санкционных механизмов нет, в том числе у Европейского Союза или у США, чтобы повлиять на жизнь тех, кто находится в российских колониях, облегчить ее или освободить их?
Ну, здесь я абсолютно согласен с Екатериной, что есть и субъективная, и объективная проблема. Объективная — то, что отличает российский режим от белорусского, что нету слишком много поля для договоренностей, потому что практически, ну, есть большая проблема, есть война, которую начал Путин, и договариваться частями, там, путем снятия санкций на олигархов или на предприятия оборонной промышленности, это будет неэтично, нелогично, неморально, даже за счет какого-то обмена и освобождения политических заключенных. Но все-таки есть это объективная проблема, субъективная именно в том, что люди, которые представляют Белый дом переговоров, они реально не имеют личного интереса, не имеют личного заинтересованности в этой теме и не имеют понимания, как это работает. Даже не думают, что это возможно. А ну, посмотрим еще раз на объективную и на субъективную, потому что объективная тема, она не полностью закрыта. Объективная проблема не полностью перекрывает возможности, потому что все-таки есть олигархи, которые, ну, не напрямую подключены к войне, и которые, там, их члены семьи, например, можно освободить от санкционной ответственности за счет именно такого жеста политической воли, освобождения политзаключенных. Но над этим нужно работать, нужно понимать, насколько такие и кто из этих семей, приближенных к Путину, ну, скажем, постоянно жалуется ему, сколько из них не напрямую подключенные к военной индустрии или как вообще в участии в войне через ЧВК, насколько морально оправдано будет потом для истории помочь десанкционировать таких людей за счет политических заключенных. Но такие возможности есть. Из стран, которые этим занимаются, которые пытаются понять это, я могу назвать, что вот Великобритания, она, хотя и с начала войны она слишком так однозначно и бинарно относилась ко всей российской элите, надо их всех наказывать, то они последний год, как минимум, начинают именно смотреть в эти уголки, где что-то можно сделать и предложить за счет освобождения политзаключенных. А так что возможности есть. В Америке, вот сейчас идем уже к субъективной проблеме, что действительно Витков, ну, не понимает в этом, не думает, что это даже возможно, чтобы начинать об этом говорить и предлагать. Но здесь единственная положительная динамика — это в том, что республиканская партия, которая раньше, до Трампа, была реально намного более заинтересована в соблюдении человеческих прав, даже больше, чем демократов было когда-то, то она сейчас начинает получать какую-то автономию от Трампа. Последние несколько месяцев мы видим, что республиканцы начинают понимать, что Трамп не всесилен, что он их ставит в очень-очень невыгодную ситуацию по поводу предстоящих выборов. И часть из того, что они уже в оппозиции к нему делают, например, вот последние недели, мы видим, что они смогли одобрить, вопреки его нежелания, военную помощь для Украины, новую, которую еще с байденовских времен мы не видели. Вот я очень надеюсь, что та республиканская партия, которая понимает и получает какую-то автономию, сейчас вернется именно к правам человека, к теме прав человека, и они начнут давить на людей, как Виткова, чтобы они эту тему поднимали и предлагали какие-то решения. То есть я все-таки вижу путь решения и субъективной, и объективной проблемы.
Христо, прежде чем нам нужно будет идти дальше, я пообещала нашим зрителям, что буду читать их вопросы за донаты. Обязательно присылайте ваши вопросы за донаты и нашим следующим гостям тоже. Поэтому, если можете коротко ответить на вопрос нашего зрителя. Он пишет: «Я живу в Сербии. Какую антипутинскую деятельность можно вести на Балканах?» Вот так он вас спрашивает.
Ну, конкретно в Сербии проблема в том, что весь мир считает, что все сербы и все люди, которые проживают в Сербии, пропутинские вообще пропагандисты. И сам факт, если вообще появляются голоса из Сербии, которые показывают, что это неоднозначно, что есть часть людей, которые проживают в Сербии, которые не согласны с этой великороссийской там путинской идеологии мира, то это поможет. По поводу конкретных действий и дел, то, ну, может быть, не стоит все-таки об этом говорить публично, потому что это ставит людей в опасность. Но публично говорить о том, что в Сербии не все полностью любят там и считают Путина своим царем и правителем, это уже хорошее начало.
Спасибо. Это был Христо Грозев, журналист-расследователь Der Spiegel и The Insider. Мы продолжаем наш марафон в поддержку политических заключенных, который транслируется сразу на нескольких независимых медиаплощадках. Мы уже собрали больше 6 400 000 рублей. И сейчас, если не ошибаюсь, нам пришел донат в 408 евро. Это очень большой донат. Спасибо вам большое за это. Если у вас будут возникать вопросы к нашим гостям, а к нам совсем скоро присоединится Михаил Ходорковский. Так вот, если у вас будут возникать вопросы к нашим гостям, вы можете тоже их задать за донаты. Наведите QR-код, наведите свой смартфон на QR-код на экране или переходите на сайт jun12.io и донатите на поддержку политзаключенных. Почему важны деньги? Почему нужна финансовая помощь семьям политических заключенных? Вот очень простой, наглядный пример. Один из родственников присылает, собственно, сотрудникам фонда «Ты не один» раскладку просто одной своей поездки к близкому человеку, на которую он потратил больше 60 000 рублей. И с этими деньгами, собственно, и помог марафон. Это лишь одно свидание, куда входят и авиабилеты, и размещение в гостинице. Вот гостиница 5 000 рублей, например, стоила, авиабилеты 35 000 рублей стоили. И это не считая еще и, собственно, самой передачи, которую человек взял с собой, чтобы отвезти своему родственнику в колонию. Там говядина 710 рублей, свиная шея 900 рублей, овощи 300 рублей, продукты, купленные в сетевых магазинах, 7 000 рублей, вещи для передачи 9 000 рублей. Это все очень серьезные суммы. Это нужно делать регулярно семьям политических заключенных. Сидеть действительно это очень-очень дорого, но вы имеете возможность этим людям помочь очень простым способом, отправив свой донат, если вы находитесь за пределами России. А к нам присоединяется Михаил Ходорковский, общественный деятель. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно, вы сами провели в заключении 10 лет и можете на своем опыте сказать, что там для вас была главной поддержкой и почему действительно важно поддерживать тех, кто сейчас находится в заключении в России.
Главная поддержка, конечно, это семья. Если семья тебя не бросила, то, в общем, такие люди проще всего себя чувствуют в колонии, конечно, если нет каких-то дополнительных осложняющих команд, типа, так сказать, с самого верха или, наоборот, изнутри колонии. К сожалению, в 90% случаев люди теряют семьи, находясь в заключении. Женщины гораздо чаще, чем мужчины. Ну, вот это реальность нашей жизни. Второе, это, конечно, очень важные письма поддержки, адвокаты, которые приходят, потому что руководство колонии не хочет скандалов, не хочет проблем. И если руководство колонии видит, что человек не брошен, что с ним постоянно коммуницируют извне, то без лишней нужды, без, опять же, каких-то команд сверху, руководство колонии постарается с таким человеком вести себя, ну, осторожнее. Зачем им нужны жалобы, зачем им нужны лишние комиссии, разборки и так далее. В общем, когда правозащитные организации говорят, что пишите политическим заключенным, пишите заключенным вообще, и это им облегчит жизнь, это, конечно, правда.
А есть ли какое-то особое отношение у, собственно, колонии, администрации колоний именно к политическим заключенным?
Сейчас, насколько я понимаю, появился специальный протокол для политических заключенных. Я знаю, что ребятам мешают читать, мешают писать. В мое время этого не было. В мое время мы шли по протоколу криминальных авторитетов, а этот протокол, в общем, совершенно не годился. То, что для криминальных авторитетов является проблемой и, наоборот, им сильно не нравится, в моем случае, естественно, мне только помогало. Ну, например, криминальный авторитет не может себе позволить писать жалобы. Я жалобы писал с удовольствием, потому что это создавало проблемы, так сказать, тем людям, которым я хотел эти проблемы создать. Там для криминальных авторитетов считалось, что чем больше они читают, тем лучше они перевоспитываются. Ну, сами понимаете, если мне давали читать и писать даже в карцере. Но сейчас, к сожалению, это, в общем, поняли, и вот сколько мне рассказывают заключенные последнего времени, уже эту ситуацию подизменили в худшую сторону. А так я могу сказать, что если нет команды с самого верха, то все зависит от того, насколько ты человек, ну, как бы, с легким характером. Чем характер легче, чем, в общем, ты не позволяешь себе срываться, хотя это тяжело, конечно, но налаживаешь такие вот взаимоуважительные отношения с теми людьми, с которыми ты контактируешь непосредственно, как с заключенными, так и с надзирателями, тем, в общем, тебе проще жить, потому что, ну, вы сами понимаете, там люди не богатые, там люди, так сказать, для которых это, в общем, средство заработка, и им какие-то вот лишние проблемы идеологические, ну, вообще нафиг не сдались.
Угу. Да, я напоминаю нашим зрителям, что донатить можно либо перейдя по QR-коду на экране, либо на сайте jun12.io. Это очень важно, и, мне кажется, помогает тоже нашим зрителям осознать, насколько важно донатить, какие-то конкретные, простые, прагматичные примеры, да, которые бы подтвердили, что сидеть в российской тюрьме очень дорого. Вот что бы вы на это сказали?
Ну, во-первых, я сильно был удивлен, но нынешняя российская тюрьма идет по такому, знаете, прямо пути гитлеровских лагерей, где они брали со своих граждан, которых расстреливали, но с семей этих граждан, деньги даже за расстрел, за те пули, которые были потрачены на то, чтобы убить их близкого родственника. Ну вот у нас сейчас тюрьма идет по такому же пути, то есть если человек оказывается в тюрьме, то он должен платить за то, что он лишен права самому выбирать себе одежду, самому выбирать себе возможность поесть, самому выбирать себе возможность работать. Но это вот это новые веяния. Чуть раньше основные затраты были связаны, во-первых, с приездом близких. Это в моем случае было совсем далеко и дорого, там 5000 километров в одной тюрьме и больше 1000 километров в другой тюрьме. Обычно это расстояние несколько меньше, но все равно, даже если это там 500 километров или 1000 километров, это все равно какой-нибудь медвежий угол, и ехать туда дорого. С собой надо везти продукты, ну, потому что даже если предоставляют свидание, то тебя там никто кормить не будет. То есть это люди должны привезти с собой. Плюс надо учитывать, что, естественно, то, чем кормят в тюрьме, по калориям, во всяком случае, в основном добирают, но обычное тюремное приготовление пищи, то, что называется баланда, это большой автоклав, куда закидывают то, что тебе положено. Ну, там, так сказать, могут воровать, но чаще не воруют, потому что там тебе положено сколько-то рыбы, сколько-то мяса, сколько-то круп, сколько-то картошки, сколько-то овощей, которые, опять же, это либо картошка, либо капуста, ну, в редких случаях морковка. Вот это вот все забрасывают в этот автоклав, и 40 минут там обрабатывают, потому что самый такой большой ужас для колонии – это если колония отравится, начнется какая-нибудь там дизентерия, и сотрудникам колонии придется много возиться. Они этого не хотят, поэтому, пожалуйста, вот ешьте то, что ту кашу, которая из этого потом образуется. Сами понимаете, это никаких витаминов. В общем, на этом можно протянуть, по моему опыту, полгода, но потом начинается фурункулез, потом начинаются разные другие проблемы. В общем, рассказывать не буду, так сказать, меня коснулось в полной мере. И поэтому, если людям нужно, есть возможность привезти какие-то продукты, какие-то витамины, то и у них есть родственники, которые это могут сделать, то это, конечно, очень важно для людей, и это все стоит денег. Это все стоит денег, опять-таки.
Да, к нашей трансляции присоединяется все больше зрителей, все больше донатит. Для тех, кто только что присоединился, я хочу сказать, что мы проводим марафон в поддержку политических заключенных. Вот Михаил Ходорковский на простых примерах рассказывает, почему в российской тюрьме сидеть дорого, почему вы, наши зрители, только, к сожалению, те, кто находится за границей, но так или иначе можете помочь своим донатам политическим заключенным в России. Сделайте это обязательно. Но хочу вас еще спросить, вообще, есть ли какие-то механизмы, которые международное сообщество может применить сейчас, не знаю, западные политики, европейские политики, американские политики, чтобы облегчить жизнь тоже российским политическим заключенным или как-то способствовать их освобождению?
В мое время очень сильно помог закон Магнитского. Вот прям реально помог. Я видел, как реально те люди, которые там в администрации колонии имели какие-то садистские наклонности, ну вот есть такие люди, конечно, к счастью, их не так много, но есть. И вот они поджали ручонки, потому что стало понятно, что за их художество придется либо ответить им самим, но это, в общем, их не очень пугало, потому что они за границу особо не ездят. Но если за их художество ответить придется их начальству, то понятно, что для них это все может кончиться керосином. И они ручонки поджали. И это, в общем, закон Магнитского лет на 5, я думаю, приблизительно, вот эту вот ситуацию в тюрьмах российских подизменил. Во всяком случае, в отношении этих людей, в отношении которых администрация колонии понимала, что без внимания родственников или без внимания какой-то общественности это не пройдет. Ну, потом, конечно, опять ситуация съехала. Поэтому то, что сейчас является важным, это то, когда на разных международных встречах вопросы такие ставятся. Ну, здесь два аспекта. Во-первых, тому же Путину совершенно не хочется выглядеть уже абсолютным крокодилом. То есть понятно, что не выглядеть крокодилом ему, наверное, теперь уже до конца жизни невозможно, потому что там, сколько там на круг у нас с двух сторон, уже под миллион убитых и еще под миллион покалеченных. Ну да, но большие цифры – это статистика. Когда тебя называют конкретные фамилии, то человек может отдать команду, обычно отдает команду, что вот с этим там конкретным человеком давайте там что-то решим. Нам удалось таким образом там одного человека вытащить, у которого была гангрена, ну, еще какие-то вопросы такие порешать. То есть когда мы разговариваем с разными европейскими, американскими чиновниками и просим их поднять какие-то вопросы, как при личных встречах, так и при переписке дипломатической, понятно, что они много вопросов поднять не могут, но каждый 1, 2, 3 человека вопрос поставит, ну, в общем, какое-то количество проблем решить удается. Это, во-первых. Вторая, это тоже очень важная история, это история включения российских политзаключенных, во всяком случае, антивоенных политзаключенных, в обмены. Это, в общем, то, что реализуемо, но это, опять же, большой переговорный процесс, в том числе с украинцами, поскольку понятно, что они хотят вытаскивать своих, и своих у них более чем достаточно, и издеваются над этими своими более чем изрядно. Я вот с одним парнем здесь встречался, который освободился из российской тюрьмы. Ну, так сказать, когда он мне показывал фотографии, это было одно. А потом я его попросил, ты, ну, вот просто покажи. Ну, он расстегнул рубашку, чем стесняться, показал. Ну, ребята, это жутко выглядит. Это жутко выглядит. Парень под 185 сантиметров. А на выходе из... Вот когда его привезли, он весил 45 килограммов. Ну, это просто вот какое-то издевательство. Конечно, над россиянами настолько пока не издеваются, это не значит, что не будут издеваться дальше, но понятно, что украинцы говорят при обмене, но вот если это обмен не всех на всех, а пока о таких обменах еще договориться не удалось, ну, типа, вы понимаете, что нам надо наших вытаскивать. Но иногда вот удается их на что-то уговорить, но это, в общем, трудно. Так что... Если будут какие-то переговоры, связанные с серьезными проблемами для россиян, то я слышал, Кристо здесь говорил об каких-то вопросах, связанных с санкциями, это будет более широкий контекст, и наша задача общая в том, чтобы в рамках этого более широкого контекста не дать забыть о политических заключенных. Я еще раз хочу сказать, нереально абсолютно считать, что это будет сделано специально под политических заключенных. Но если будет более широкий контекст, не дать забыть о политических заключенных – это наша задача. Ну и, наконец, бывают такие ситуации, их, в общем, так сказать, нам удалось, по крайней мере, один раз такую ситуацию отыграть на большом числе политических заключенных. Это когда агентура кремлевская где-то ловится, и, соответственно, Кремль по тем или иным причинам заинтересован вытащить своих. В общем, это редко достаточно бывает, потому что обычно им на своих наплевать, но вот если такой попадется, на которого не наплевать, как вот Красиков, например, был, ну, здесь появляются возможности.
Что ж, спасибо. Это был общественный деятель Михаил Ходорковский. Мы продолжаем марафон в поддержку политзаключенных. Донатьте по QR-коду на экране или на сайте jun12.io. Даже самое маленькое пожертвование, лучше, когда оно регулярное, поможет фонду спланировать свои расходы и помочь как можно большему количеству семей. Вот Михаил Ходорковский, собственно, говорил о том, в каком положении оказываются в российских тюрьмах украинские заключенные, например, те, кого задерживают на оккупированных территориях. Вот семья одного из таких заключенных тоже прислала письмо, собственно, марафону и рассказывает о том, как ей это помогло. От всего сердца благодарю марафон солидарности и каждого неравнодушного человека, который поддерживает нашу семью в это тяжелое время. Мой муж украинский политзаключенный. После незаконного похищения на оккупированной территории российские власти незаконно осудили его более чем на 10 лет колонии строгого режима. Ваша поддержка для нас — это не только финансовая помощь, это ощущение того, что мы не остались один на один со своей болью, тревогами и испытаниями. Очень важно знать, что рядом есть люди, которые помнят, сочувствуют и готовы протянуть руку помощи. Средства, которые мы получаем благодаря вашей поддержке, помогают оплачивать услуги адвокатов, отправлять посылки мужу и решать множество ежедневных вопросов. Сейчас я одна воспитываю нашего сына, оплачиваю аренду жилья в чужом городе и стараюсь обеспечить нам достойную жизнь. Работаю на двух работах, без выходных. Но даже этого порой едва хватает на самые необходимые расходы. Ну вот, действительно, как пишет, собственно, одна из тех, кому помог фонд марафона, мне хочется поделиться с вами нашей реальностью, так как делятся с близкими друзьями, потому что именно такими друзьями нашей семьи вы стали. Спасибо каждому из вас за поддержку, участие, добрые слова и веру. Вот, собственно, в том числе такие письма показывают, насколько важным вкладом может быть ваш донат, потому что чем больше донатов будет, тем больше семей смогут получить поддержку финансовую. Это уже очень-очень много значит. Ну а завтра в рамках марафона недели солидарности с политзаключенными больше 30 городов примут участие в благотворительных забегах. Зарегистрироваться можно на сайте runfreedom.org. Давайте посмотрим небольшой анонс этого мероприятия. Ну а с нами на связи Сергей Пархоменко, журналист. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как, на ваш взгляд, можно не допустить привыкания общества, да, в широком смысле этого слова, к новостям о сроках, которые получают люди за слова, потому что, к сожалению, сроки там, в 10 лет за фразу, написанную в комментариях, например, ВКонтакте, становятся обыденностью, и люди как-то этого могут не замечать и, не знаю, не поддерживать тех, кто оказывается за решеткой. Это нужно продолжать делать. Так вот, как не допустить этого привыкания?
Знаете, я думаю, что не допустить нельзя. Есть такие люди на свете, которым все равно. Которым все равно чужая жизнь, чужие страдания. Которые уверены, что им не нужна свобода, не нужна справедливость, не нужны права. Такие люди есть. И их исправляет от этого только их собственная жизнь. Есть люди, которые уверены, что, я не знаю, справедливость... Справедливый честный суд им не нужны, потому что, ну, я ничего не украл, я никого не убил, зачем мне суд? Пусть преступники о суде беспокоятся. Таких людей исправляет попадание в суд. Вот когда они рано или поздно там оказываются, иногда даже по какому-то очень простому бытовому поводу, вот они тогда обнаруживают, что суд честный им очень нужен. Есть люди, которые говорят, зачем мне свободу слова? Я этих ваших газет не читаю, этих ваших ютубов не смотрю и интернетов не перелистываю. Я как-то занят серьезными делами, у меня есть дачный участок, работа, дети и внуки, ремонт в квартире и как-то закатанные в банке огурцы на балконе. Это вот меня интересует. А вот это все мне не нужно. Таких людей... спасает и приводит в порядок, приводит в чувство какая-нибудь сложная жизненная ситуация, когда начинают бегать и кричать. Ну, кто-нибудь, расскажите, что случилось как-то, объясните всем, ну, вы же видите, ну, нельзя же, чтобы про это никто не знал и так далее. Да, есть много равнодушных людей вокруг. Но есть достаточное количество людей, которые разумно на это смотрят и которые достаточно чувствительны. Наша работа – уметь как бы отличить одних от других. Это вообще важная жизненная задача – уметь отличать. Достаточно аудитории. Вот есть разные исследования, иногда довольно хитро устроенные, иногда очень профессиональные, иногда очень тонкие, которые позволяют понять, какова аудитория, скажем, независимых медиа, которые работают и за пределами России, и внутри России тоже достаточное количество их остается, несмотря на все гонения, репрессии и так далее. Большая аудитория, достаточное количество этих людей, миллионы людей, на самом деле, десятки миллионов людей. Наша задача – работать на них. Если эти люди окажутся мобилизованы, если они не только будут слушать, не только будут там цокать языком, кивать головами, но и примутся за какое-то дело, в том числе за помощь политзаключенным, за поддержку адвокатов, за поддержку семей, это будет очень немало. И мне кажется, что в данном случае традиционные разговоры про то, что вот не надо проповедовать тем, кто уже и так во все верит, не надо обращаться только к своим, не надо сидеть в своем пузыре и так далее – это все верно, но надо помнить и о том, что есть много людей, которые, в свою очередь, нуждаются в информации, нуждаются в трезвом анализе, нуждаются в оценке ситуации, нуждаются в том, чтобы им сообщали, что в действительности происходит, и мы вправе от этих людей ждать ответных действий или, по меньшей мере, ответного понимания. И мне кажется, что этих людей как бы оставлять один на один с тоталитаризмом не стоит. Но они уже все поняли как-то, как-нибудь разберутся. Давайте мы попробуем там за других взяться и так далее. Одно другому не мешает. Вот мысль, которую несложная. Несложная мысль, которую я хотел бы здесь высказать. Надо помнить о тех, кого это действительно интересует и кому это действительно нужно.
Сергей Борисович, я бы хотела вас попросить на своем примере рассказать о том, как можно поддерживать политических заключенных. Понятно, что этот марафон мы проводим, чтобы собрать как можно больше донатов. Марафон «Ты не один». Каждый 12 июня, вот сейчас целая неделя, солидарности независимых медиапроектов, которые вместе собирают эти деньги. Да, и вы, наши зрители, которые находятся за пределами России, можете задонатить на сайте jun12.io. Так вот, расскажите, как можно поддерживать политических заключенных, понятно, вот, находясь, например, за пределами России. Может быть, есть какая-то история, которая вас особенно трогает?
Вы знаете, здесь много уже говорили о том, что нужно помогать семьям, потому что, ну, как это не, может быть, цинично звучит, сидеть в России дорого. Действительно, это, ну, прямо напрямую, большие расходы. Все верно то, что здесь говорили. Но я бы вот еще о чем напомнил. Ну, я сам никогда, что называется, всерьез не сидел. В своей жизни я провел, в общем, всего несколько дней там по разным поводам в каких-то изоляторах там и отделениях полиции. Это все несерьезно. Но я довольно много разговаривал с людьми, которые провели в своей жизни там какой-то большой кусок, провели в условиях лишения свободы. Их враг и способ их мучить, один из инструментов как бы этой пытки, это пустое время, которое они проводят и которое тянется бесконечно и создает очень тяжелое психологическое ощущение бессмысленно уходящего времени, бессмысленно уходящей жизни. Люди, среди прочего, в тюрьме очень много читают. Об этом многие говорят, что читать начинают даже те, кто никогда раньше не читали. И читают то, чего не читали раньше. И иногда люди говорят о том, что время, проведенное в заключении, сыграло какую-то большую роль в их образовании, в расширении их кругозора, в их понимании того, как вокруг жизнь устроена. К чему я? К тому, что книги очень нужны. Это простая, в общем, вещь. Но про нее надо помнить. Да, в тюрьме есть библиотеки, но они, в общем, чаще всего довольно нищенские. В этих библиотеках по большей части то, что когда-то передавали заключенным, и вот они в результате оставили эти книги, как-то там перемещаясь в другие места заключения или выходя на свободу. Там очень много всякой дребедени, там очень много каких-то нелепых детективов, какого-то дешевого чтива и так далее. И часто человеку, который хочет читать что-то серьезное, что-то глубокое, что-то стоящее, ему там, в общем, ничего не выбрать. И вот на моих глазах разворачивается несколько историй, когда, ну, я не буду ничего особенно уточнять, но я могу сказать так, что вот некоторые члены моей семьи находятся в очень долгой, многолетней теперь уже переписке с некоторыми заключенными. И эта переписка посвящена книгам. И тому, какие книги можно прочесть, и как их выбрать, и как их достать, и можно ли послать эти книги. Оказывается, что можно. Оказывается, что существуют некоторые вполне официально существующие системы, позволяющие отправить книги в тюрьму. И книги можно передавать и с посылками. Вот. Мне кажется, что это очень важно. Я переписывался с Алексеем Навальным в свое время и переписывался с ним о книгах в значительной мере. Может быть, о книгах больше, чем о чем бы то ни было другом. Я не могу сказать, что наша переписка была очень интенсивная, и что мы написали друг другу целые тонны писем, но кое-что написали. И много говорили о книгах там. И я говорил, и он говорил, и он просил каких-то советов, я пытался давать эти советы, а потом, в конце концов, выяснилось, что он мне дает советы, потому что, собственно, он в какой-то момент там читал больше, чем я. Ну вот. Вот что я хотел бы сказать. Помните, пожалуйста, еще о такой возможности. Книги очень нужны. Они помогают людям выжить в тюрьме. Не просто там, я не знаю, развить свое образование, а буквально выжить, сохранить психику, не свихнуться, убедить самого себя, что это время проходит не зря, и что в этом тоже может быть, ну, страшно про это говорить, что от этого будет какая-то польза. От сидения в тюрьме никакой пользы ни у кого не будет. Но, может быть, это ужасное время можно употребить на то, что потом пригодится. Выучить иностранный язык, я не знаю, прочесть Библию, которую как бы нерелигиозный человек обычно не может себя заставить. Просто взять, сесть и прочесть Библию. Это как-то она слишком большая, она мелким шрифтом, и как-то она написана таким странным языком. И, ну, в общем, кажется, что я, в общем, все в ней знаю. Вот, тем не менее. И оказывается, что много таких случаев, когда люди в тюрьме прочитывали так много и так качественно, как, может быть, они в обычной свободной жизни, когда так много дел, так много отвлекает, Может быть, они даже такого и не могли бы себе позволить. Вот я бы тем, кто находится в переписке с людьми, которые сидят за свои убеждения, сидят за слова, которые они сказали, я бы очень советовал затрагивать этот сюжет. Кстати, это еще и очень важная и полезная, так сказать, полезная тема для переписки, которая... Ну, это тоже непросто, на самом деле, переписываться с политзаключенным, потому что ты понимаешь, что, что вы не вдвоем только читаете эти письма, что там есть еще цензор, и, в общем, нужно как-то быть аккуратным, и нужно так вести эту переписку, чтобы эти письма все-таки доходили, и выбирать таким образом темы и сюжеты, чтобы, с одной стороны, это было как-то содержательно, а с другой стороны, чтобы был шанс, что эти письма дойдут. Вот, ну вот, переписывайтесь о книгах. И думайте о том, как отправить книги в тюрьму. И думайте о том, как помочь людям выбирать их, как направить их, как обсудить это с ними. Это, может быть, немножко выглядит идеалистично, но это, я вас уверяю, очень практический совет. Так показывает жизнь, так показывает практика.
Спасибо. Это был журналист Сергей Пархоменко. Ну а чтобы у близких политзаключенных, у их друзей, у их родственников была возможность передавать им в колонии, в СИЗО больше книг, это тоже на самом деле нужны деньги, вы можете этому поспособствовать, отправив свой донат, а лучше подписаться на рекуррентный, то есть ежемесячный донат, чтобы марафон, ты не один, мог планировать свои расходы, мог обещать и оказывать поддержку как можно большему количеству семей. Обязательно переведите свой донат. Итак, QR-код на экране, вот вы его видите. Если неудобно таким образом, можно зайти на сайт june12.io. Мы собрали уже больше 6 600 000 рублей. Давайте приблизим эту сумму к 10 миллионам за этот эфир, насколько мы успеем. Но вы можете поспособствовать тому, чтобы эта сумма приблизилась к этой большой отметке. А я хотела бы прочитать еще одну благодарность марафону «Ты не один», которую прислали, собственно, сам политзаключенный. И вот, вот как он описывает, почему эта поддержка важна. В СИЗО, да думаю, что и в колонии тоже, все дни становятся похожи один на другой. Тут само собой напрашивается сравнение с днем сурка. Но внезапно в несвободе начинают радовать достаточно простые вещи. Когда выдают письма, когда приходит посылка от родных или заказ из тюремного магазина, и можно съесть что-то помимо стандартной баланды, когда неожиданно получаешь интересную книгу из тюремной библиотеки, когда идешь из душной камеры на прогулку. В обычной жизни мы всегда можем сходить за продуктами в магазин или заказать что-нибудь вкусное в доставке, можем найти и прочесть любую книгу, можем почти в любой момент пойти гулять. В заключении, в СИЗО, колонии, и тюрьме это не так. Это отсутствие привычного комфорта порой сильно расстраивает и раздражает. Хотя, конечно, ко всему привыкаешь. Но вы, обращается, собственно, к вам, нашим зрителям, человек из колонии, из СИЗО, вы можете непосредственно помочь многим людям вернуть хотя бы частичку утраченного комфорта. Да, с прогулкой и книгами помочь сложно, но вот с письмами и продуктами есть возможность помочь самым прямым образом. Ну вот, и, собственно, дальше он пишет, что это очень здорово, когда ты понимаешь, что о тебе не забыли, когда тебе пишут. Ну и финансовая поддержка здесь, конечно, играет большую роль, поэтому обязательно окажите ее. И давайте, прежде чем подключить к нашему разговору политика Руслана Шевединова, покажем еще одно видео благодарность. Ее записал Саид Джумаев. Он, к счастью, освободился уже из колонии. Его осудили на 5 лет после протестов в поддержку Алексея Навального. В 2021 году его осудили за нападение на силовика. И вот Саид отбыл свой срок и рассказывает, почему так важно, чтобы о политзаключенных не забывали те, кто, к счастью, находится на свободе, те, кто может финансово в том числе их поддержать. Давайте посмотрим этот видеоотрывок.
Всем привет, я Саид Джумаев, и скоро будет год, как я на свободе после 4,5 лет заключения за драку с ОМОНом в 2021 году. И хотя у меня сейчас все хорошо, слава богу, я знаю, каково сейчас людям, находящимся в неволе, и особенно кто туда попал в свою гражданскую позицию. И поэтому мы можем только дать им силы жить и бороться дальше, это поддержав сбор марафона в поддержку политзаключенных. Если вы находитесь не в России и помните, что ваше внимание – это сила, защищающая их.
Ну, а к нам присоединяется политик Руслан Шевединов. Руслан, добрый вечер.
Валерия, здравствуйте. Привет всем зрителям всех каналов, которые сегодня участвуют в этом марафоне.
Собственно, у нас есть возможность от вас изнутри буквально узнать, как устроена помощь, собственно, марафона «Ты не один», кто ее может получить, насколько это сложно, многие ли уже смогли ее получить вот за эти 3 года, получается.
Большая радость, что все эти 3 года нам удается организовывать. Тут большая заслуга и у вас, Валерия, и вашего канала, и большого количества людей, которые в этом задействованы. Огромное спасибо Ксюше Фадеевой и ребятам, которые занимаются вместе с ней вот этой самой, собственно говоря, обработкой заявок. Ссылка есть в описании под всеми нашими сегодняшними эфирами, куда можно написать. Точно так же там информация о том, куда можно донатить людям в России, вне фонда «Ты не один», а другие организации, которые занимаются адресной помощью, но являются и работают внутри России, не признаны экстремистами, террористами и так далее. В общем, если вы живете внутри России, тоже можно донатить, ссылки в описании. Валерия, у нас каждый год все это проходит, и каждый год это довольно сложный процесс, потому что нужно взаимодействовать и договариваться. Никто, конечно, не отказывается от такого доброго дела, и сегодня ваш эфир это доказывает, наш эфир это доказывает, что вокруг общей цели все объединяются и готовы помогать, но каждый год хочется, и, как вы видите, приходится исхищряться для того, чтобы эту тему поддерживать на плаву. Так уж устроено, и это ни для кого не новость, что тема политзаключенных, тема довольно сложная, что называется, некликабельная, и поэтому с помощью там YouTube в классическом смысле привлекать внимание очень сложной публикации. Поэтому мы уже что только не придумывали, помимо классического 12 июня, это и в шахматы мы играли, в бадминтон играли, объединялись и делали неожиданные коллабы, как это было вчера, Певчих и Штефанов. Завтра забег. Ну, то есть мы постоянно придумываем различные форматы, чтобы собрать как можно больше денег и чтобы как можно больше людей получили эту самую помощь, которая так им необходима. Вы уже сегодня упоминали про то, сколько стоит в среднем одно свидание, да, одному человеку поехать на свидание к своему родственнику близкому, который находится в тюрьме. Это очень дорого, учитывая цены на передачки, на билеты, на медикаменты, на белье. Ну, в общем, это все очень-очень дорого. И сидеть в российской тюрьме реально дорого. Поэтому я скажу какие-то совсем банальные вещи, но, пожалуйста, сделайте пожертвования, это реально важно. И это не просто доброе дело. Мы сейчас находимся в ситуации, когда людей, сидящих в тюрьме ни за что, политзаключенных, еще и в тюрьме с ними происходят страшные вещи. С начала этого года уже как минимум 7 известных случаев правозащитникам, когда политзаключенные умирали в тюрьме по разным причинам. Но главная причина заключается в том, что, конечно, ответственность за их смерть на руках российской власти, которая их вообще посадила буквально ни за что, лишила каких-то базовых прав и доступа к медикаментам, к родным и тому, что могло бы им помочь. Как минимум 7 человек уже погибло, больше 1000 человек находится сейчас в тюрьмах за свои антивоенные или антипутинские взгляды, и их становится с каждым днем все больше. И ваш канал, и все каналы, которые сегодня транслируют, много про это говорят. Каждый день очень много политзаключенных прибавляется. Эта история, этот конвейер уже не просто про это говорить. Раньше можно было вызвать бурю возмущения у всех рассказом про какую-то несправедливость. А сейчас так много стало несправедливости, что, конечно, это очень сложно. И там для нас, в частности, для Фонда борьбы с коррупцией, это важное направление работы. И мы гордимся и довольны, что удается каждый год объединяться с большим количеством медиа и организаций и делать такие истории, как этот марафон. И, в частности, для нас, помимо того, что тысячи людей сидят, есть какие-то личные истории, крайне важные, потому что там сидят наши близкие люди, адвокаты Алексея Навального, люди, которые буквально сидят за... Ну, у них так написано, они сидят за то, что они защищали Алексея Навального. Это Вадим Кобзев и Алексей Липцер, и наш сотрудник Даня Холодный, и еще большое количество людей, которые сидят просто потому, что вот они когда-то были связаны с фондом борьбы с коррупцией или работали на Алексея. И поэтому для нас это, ну, помимо того, что понятно, очень важно говорить про политзаключенных, это еще очень какая-то личная история. И мы сами очень много, к сожалению, очень много знаем о том, как сидеть в российской тюрьме, по регулярному общению с Алексеем, по тому, как он описывал в своих публичных постах об условиях содержания. Поэтому очень важно помогать. Не думайте, что мы тут все собрались сегодня просто развлечь, хотя стараемся в том числе и это делать ради благой цели. Помните, что ваш даже донат в 10 евро, в 15 евро, он может действительно помочь. И я сам подписан на рекуррентную поддержку. То есть у меня каждый месяц 10 евро, то есть типа условно 750 рублей в месяц или 1000 рублей в месяц списывается в фонд. И чем больше будет именно рекуррентных поддержек, тем проще будет планировать работу. Потому что очень много людей в этом фонде получают помощь не разово, а вот ежемесячно, но вот какую-то небольшую сумму, которая им нужна и необходима. Вот здесь и сейчас. Поэтому, пожалуйста, поддержите. Это крайне важная история. И, Валерия, вы упомянули ранее про забег. Я вам благодарен. Это классная инициатива. Мы второй раз его проводим. Runfreedom.org. Всех призываю поучаствовать. Вдвойне полезное дело и для здоровья, и для помощи политзаключенным. Там какой-то тоже совсем небольшой донат, но чем больше, тем лучше. Это классно, все всегда.
Я пообещала еще нашим зрителям, что мы будем читать их вопросы и комментарии за донаты, если у них есть вопросы нашим гостям. Вот сейчас у нас в эфире Руслан Шевединов. Кстати, только что пришел донат в 100 евро. Спасибо большое человеку, который его отправил. Так вот,
спасибо
у нас
большое.
В эфире сейчас
зрителям
Руслан Шевединов.
Хотел сказать, Валерия,
так. Я хотела просто прочитать комментарии успеть.
Да. Популярной политики комментарии. Да-да, я хотел просто сказать, что вот зрители канала «Популярная политика», который еще в народе называют «Optimistic Channel», активно сейчас пишут и донатят, и хотел им сказать огромное спасибо отдельно.
Так вот, кстати, один из зрителей, судя по всему, «Популярной политики» пишет: «По просьбе Руслана по-братски смотрим на ПП». Действительно, вот видите, Руслан не врет, так все и есть, смотрит на «Популярной политики» и донатит. Еще один был вопрос от нашего зрителя, его зовут Корни или ее, может быть. «Спасибо за марафон». И вот такой вопрос. «Говорят ли оппозиционные политики с европейцами о том, чтобы родственникам уехавших из России выдавали шенгенские визы? Говорят ли политики, Руслан?»
Валерия, спасибо за вопрос. Юлия Навальная, как наш, она постоянно проводит международные встречи с международными лидерами, и тема политзаключенных – это одна из ключевых. И я это говорю не просто дежурную фразу, где-то мне удалось поприсутствовать на этой встрече, где-то я знаю из того плана, который у нее был на эти встречи. Всегда это одна из ключевых повесток, мы много про это говорим. Вы уже сегодня это с Христом обсуждали, как вы знаете… Один обмен не состоялся, который мы очень ждали, на котором очень много работали. И понятны механизмы, как это все устроено, поэтому очень много мы прикладываем усилий в разговорах с европейскими лидерами, с политиками относительно обменов, относительно вытаскивания российских политзаключенных, потому что, ну, всем понятно. И вот Христо сегодня говорил, что помимо общественной огласки должен быть еще интерес Кремля, потому что они хотят вытащить каких-то своих. И на Западе есть и немало российских шпионов или хакеров, которые арестованы. И, конечно, уже не то, что уже созрело, давно перезрело решение о новых обменах. Это классный и важный жест освобождения политзаключенных. К сожалению, очень мало в прошлый раз удалось вытащить. Да, мы счастливы, что все они на свободе. Условно, там, Ксения Фадеева не просто была в рамках обмена освобождена, а не бросила, и сейчас тащит на себе всю административную работу в фонде «Ты не один». Что касается шенгенских виз и всего остального, конечно, это тоже одна из тем, если говорить про россиян, мы очень четко отделяем, и я думаю, тут я как бы, понятно, не хочется перехваливаться, не только мы, я думаю, что вся российская оппозиция понимает. И если выпадает возможность где-то на высокой трибуне об этом говорить, говорим о том, что нужно отделять простые россияне и люди, которые пособники режима. Невозможно обвинить и сказать, что виноваты все 145 миллионов, и при этом не вводить санкции, не наказывать тех, кто до сих пор не просто кормится с этой войны, а является ее зачинщиками и главными двигателями. Условный Мантуров, глава российского ВПК, по-прежнему не под санкциями, а громко звучат голоса о том, что нужно всех россиян наказать. Это, конечно, очень странный подход. Поэтому, конечно, мы говорим, отделяем Путин. Это не вся Россия, есть другая Россия. И эта Россия, в том числе сегодня, и всю неделю эту собирает деньги на политзаключенных. Повторюсь, не только люди за границей, люди внутри России тоже могут. И спасибо, что вы про это неоднократно в рамках эфира говорили. Из России тоже можно пожертвовать. Есть прекрасный фонд «Заодно», есть фонд «Зона свободы», есть еще ряд проверенных организаций. Донатить куда из России к счастью, пока что законно и безопасно, поэтому призываю наших зрителей из России, которых, не сомневаюсь, немало, сделать это, конечно, тоже.
Да, если вы действительно находитесь в России, донатьте на заодно, например. Ну, а если вы за пределами России, тогда QR-код на экране для вас и ссылка june12.io вы уже можете поддержать политических заключенных. Спасибо большое. Это был политик Руслан Шевединов.
Извините, да. Пожалуйста. А можно я, прежде чем уйду, простите, пользуясь эфирным временем, хотел сказать, что этим все не ограничивается. И завтра забег, понятно. Сегодня после эфира «Дождя» еще Дмитрий Низовцев и Сергей Бойко собираются сделать какой-то мега-эфир,
проанонсировать,
потому что большое количество гостей. Да. И они попросили меня, как вы видите, я сижу в офисе ФБК в студии, они очень попросили меня передать, после меня, я знаю, что будет еще Максим Кац в этом эфире, очень зовут его сегодня тоже поучаствовать для того, чтобы произошло объединение в рамках эфира. Вот, все сказал. Спасибо большое. Донатьте на политзаключенных. Свободу всем.
Спасибо. Это был политик Руслан Шевединов. Действительно, после нашего эфира будет эфир под названием «Дискредитация», который проведут Дмитрий Низовцев и Сергей Бойко. Подробнее тоже проанонсирую ближе к концу нашего эфира. Поддерживать политзаключенных мы продолжаем всю эту неделю солидарности разных независимых медиа и политических организаций. Ну, а я хотела бы зачитать еще одну благодарность от тех, кто получил помощь марафона «Ты не один». Напомню, донатьте QR-коду на экране по ссылке в описании. Вот уже больше 6 миллионов 680 тысяч рублей мы с вами собрали. Давайте приблизим эту цифру ближе к отметке в 10 миллионов рублей. Вы это можете сделать. Это абсолютно в ваших силах. Любой донат, если вы пришлете донат с комментарием или с вопросом, мы обязательно его прочтем. У нас вот ожидается еще в этом эфире Сергей Смирнов, главный редактор издания «Медиазона», Максим Кац, политик, действительно будет, политик Любовь Соболь. Вот если вы хотите что-то их спросить, присылайте ваши вопросы, но обязательно с донатами, чтобы при этом еще и поддержать политических заключенных. Так вот, письмо от тех, кто получил поддержку марафона. Почему нужна поддержка? Потому что только благодаря ей семья смогла оплачиваться от первого шока. В первые дни после ареста добрые слова и перечисленные донаты смогли помочь сыну пережить самое страшное время. Осознание того, что тобой воспользовались, выбросили, еще несоразмерно наказывают. Нам удалось найти прекрасного адвоката, оплатить его работу и, главное, выстроить работу на будущее. Сын был наряду с отцом-кормильцем семьи. Я не могу временно работать, так как на мне пожилой человек. Соответственно, материальная поддержка извне – это полностью содержание сына. Только вдумайтесь, за полтора года СИЗО я отправила несколько более полутонны килограмм еды. Это без изысков – каши, компоты и прочее. Заплатив за услуги почты чуть более 25 тысяч рублей. Тюрьма – это очень-очень дорого. Что можно уложить в лимит 30 килограмм в месяц на условные 10-12-15 тысяч? Обязательно витамины – это 2 тысячи, сигареты – 3-4 тысячи, свежие овощи и фрукты – от 1,5 до 2,5 тысяч, мясная и молочная продукция – 3-6 тысяч, и это в СИЗО. Дальше этап, тюрьма, ужесточение лимитов на все. Минус 75% со всех поступающих заработанных денег на содержание арестантов в клетке. Трагично все это, конечно. Тяжело и страшно, привыкнуть до сих пор не могу. Каждый вечер жду, что в двери проверяется ключ и войдет сын. Но тут надо понимать, что рядом с тобой люди. Если ты один, будет тяжелее во 100 раз. Мне повезло. Рядом сильные, честные, открытые люди. И подвести их нельзя. Вот такое письмо в том числе присылают те, кому помог марафон «Ты не один», и в ваших силах к этой помощи присоединиться, отправив свой донат по QR-коду на экране или по ссылке june12.io. А с нами на связи Сергей Смирнов, главный редактор издания «Медиазона». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот «Медиазона» действительно до сих пор может работать в российских судах и писать о политических процессах, о политических делах. О скольких, на ваш взгляд, политических заключенных, в том числе по делам о фейках, о госизмене, мы можем вообще не знать, потому что звучит цифра больше 1600 политических заключенных в России, но на самом деле их гораздо больше, я так понимаю.
Нет никаких сомнений, что их больше. Причем, ну, если мы говорим о статьях о фейках, то скорее мы, наверное, знаем почти всех. Это довольно редкая статья. Но есть статьи, которые... Информация, которая гораздо меньше, это прежде всего статьи о госизмене. Есть же много очень смежных статей, связанных с Украиной. Классический пример там, связанный с террористическими организациями, да, какими-то, их довольно много таких дел, там, связанных с РДК, с Легионом Свободы России, очень много дел, и там огромные сроки. Там может быть госизмена, а могут вменить террористическую статью. Тем более, что практически нет никаких сомнений, что значительная часть этих дел, я очень аккуратно выражусь, чтобы не сказать, там, подавляющее количество этих дел связано с провокациями силовиков. То есть я думаю, что цифра 1600 очень такая умеренная, и наверняка политзаключенных больше, но, к сожалению, сами статьи и то, что статьи о госизмене не скрываются, и другие статьи не всегда появляются в зоне нашего внимания, свидетельствует о том, что почти, ну, нет никаких сомнений, что таких дел уголовных больше. Политических заключенных в России больше, чем мы себе представляем, потому что в некоторых делах нам неизвестно.
Спасибо всем нашим зрителям, которые донатят. Вот уже наша сумма почти до 7 миллионов поднялась. В ваших силах сделать ее еще больше. Сергей, хотел спросить вас, почему многие не готовы рассказывать публично о своем деле и как это сказывается, собственно, на ходе политических процессов?
Надо честно и откровенно признать, что сейчас, когда люди могут рассказать о своих делах, особенно если они касаются Украины в том или ином, так, по-разному, да, но касаются Украины, то это может привести к тому, что условия содержания для заключенных могут ухудшиться. Вот мы должны это понимать, что если раньше публичность давала некоторую защиту и некоторую такую уверенность, что ничего не будет, к огромному сожалению, сейчас так говорить нельзя, и поэтому многие люди боятся об этом рассказывать. Плюс психологически их могут пугать. Что-нибудь кому-нибудь расскажешь, мы тебя устроим в тюрьме, да, в СИЗО. Поэтому люди далеко не всегда спешат рассказывать про свои истории. И я почти уверен, что о некоторых делах по госизмене мы до сих пор не знаем. А там часто дела за перевод 1000-2000 рублей. В некоторых публичных случаях мы знаем, а то, что этих случаев может быть гораздо больше, и у них есть план у силовиков. Ну, то есть в этом не сомневались, но некоторым обвиняемым они прямо говорят, потому что у нас есть такой план. Извини, раньше давали предостережение, да, вот недавно один из политзаключенных, один из осужденных по статье о госизмене об этом рассказал в суде. Ему на границе честно сказали. Раньше давали за это предупреждение, а теперь, извини, у нас статья о госизмене. План надо раскрывать. 16 лет он получил. Он рассказал об этой истории, она стала публична, но есть серьезные основания считать, что таких историй, к сожалению, большому больше. И я боюсь, что людей, которые будут бояться рассказывать, будет становиться тоже больше. И в том числе наша задача стараться следить за этими людьми, не обязательно при этом говоря о них публично и со всеми подробностями.
Сергей, вот буквально пока вы говорили, за 7 миллионов перешагнул, за 7 миллионов 60 тысяч перешагнул процесс, собственно, сбора денег. Спасибо большое всем, кто донатит. Я напомню, что действительно лучше всего, эффективнее всего подписываться на рекуррентные платежи. Может быть, это будет проще для вашего бюджета, если каждый месяц хотя бы по 10, там, по 5 евро будет списываться. Это будет не так заметно, как сразу задонатить большую сумму, но зато марафон «Ты не один» сможет планировать свои расходы и помогать большему количеству людей. Сергей, вот как раз к слову о публичности, может быть, вы хотите рассказать о какой-то истории из тех, кто находится в заключении, которая трогает вас особенно, или о тех, с кем вы общаетесь, переписываетесь, потому что действительно очень много значит и моральная поддержка в виде писем тех же, например.
Да, письма — это очень важно. И вообще обычно тяжелее всех тем, кто никто не пишет, никто не знает, а они хотят получать какую-то поддержку. И таких людей, к сожалению, очень много, становится все больше, потому что политических дел много. И, не знаю, последние самые дела, ну, то есть тут я как раз сегодня говорил о Лощинине, он получил 16 лет за госизмену, да, ну, то есть человек вообще ничего не знал, не понимал, как работают российские законы, он давно живет в Европе, он даже представить себе не мог, что за перевод в Украину бывшей девушки он получит огромный такой срок. И таких историй очень много, к сожалению, даже сложно кого-то выделять. Ну, то есть меня в последнее время совершенно поражают приговоры по делам об артподготовке. Вот это отдельная категория людей, они как бы не самые публичные обычно, об этих делах не так много пишут, но вот за донаты артподготовки стали выносить какие-то совершенно фантастически жестокие сроки. Да? Человек смотрит на Ютьюбе артподготовку, и да, не очень я вовремя рассказываю, наверное, это в марафоне по донатам политзаключенным, но сроки огромные стали. Да, соответственно, мы собираем с границы, и такого нет. Они, кстати, тут тоже важно понимать, что полицейские, они и силовики, они очень в рамках своей вот формальных вещей. Так, организацию объявили экстремистской, террористической, вот будем по ней работать, будем что-то с ней делать, и вот это огромные какие-то сроки, там 9 лет дают, абсолютно чудовищные, огромные сроки по статьям о госизмене. То там просто где-то с кем-то связался, где-то для кого-то что-то пообещал сделать, 10, 12, 15 лет. Совершенно страшные сроки. И я боюсь, что вот это ужесточение, оно будет продолжаться. Потому что силовикам выгодно раскрывать тяжкие статьи. Они ими хвастаются, они ими отчитываются, как статьям по госизмене. И их задача, чтобы было побольше таких людей, а то, что люди будут сидеть десятилетиями, это их совсем не волнует. План выполнили, пошли домой.
Мне кажется, очень важно, чтобы какую-то большая часть россиян не забывала о том, что это существует, потому что, мне кажется, когда в новостях появляется все больше, значит, строчек серии, вот тому дали 10 лет, этому дали 15 лет, этому дали 20 лет, может сформироваться какое-то привыкание. Как этого избежать?
Честно говоря, самый простой и честный ответ, что боюсь, примерно никак. Ну, то есть, как избежать, потому что довольно сложно привлекать внимание репрессиями, тому, что плохо, тяжелые сроки, все ужесточается. Ну, то есть, надо честно и откровенно признать, что, по большому счету, очень власти хотят, чтобы мы привыкли и стали забывать про политические дела, про политзаключенных. Ну, это такая обязанность гражданского общества. У кого есть возможность поддерживать тех, кто находится в тяжелой ситуации. Ну, он буквально наш моральный долг, который мы должны делать, несмотря ни на что. Ну, то есть обязанность, можно сказать. Это довольно, опять же, плохо звучит, наверное, когда мы собираем деньги добровольно, но вот я чувствую лично для себя какую-то ответственность за то, что помогать по возможности тем, кто сидит. Я сам с самого начала был подписан на рекуррентные платежи марафона в поддержке политзаключенных и всех призываю подписаться на рекуррентный платеж. 2 кофе, которые вы покупаете в год, помогут политзаключенному с передачей, со свиданием с родными, близкими. У людей, которые сидят очень плохо с деньгами, сидят в основном мужчины, кто кормил семьи, и семьям очень трудно на свободе. И еще искать деньги на передачи, а это надо делать, на свидание. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, это очень важная вещь. Это правда действительно очень помогает людям, которые сидят, не чувствовать себя брошенными. Но это вот наша задача сделать так, чтобы политзаключенные не чувствовали себя брошенными, не чувствовали себя одними. И поэтому название марафона, да, вот ты не один, это про вот это. Нам нужно проявить солидарность с политзаключенными и хоть как-то облегчить их очень тяжелую жизнь заключения.
Да, ну и, собственно, в письмах родственников политических заключенных или самих заключенных, которые сейчас непосредственно находятся в СИЗО или в колонии, которые мы сегодня читали в эфире, они это повторяют. Действительно, самое важное — не чувствовать себя одиноким, и когда тебе пишут, когда тебе передают вот эти самые передачи, когда ты понимаешь, что есть люди на воле, которые тебя поддерживают, это совсем, конечно, иначе там воспринимается. Спасибо большое. Это был Сергей Смирнов, главный редактор издания «Медиазона». Действительно, чем больше наших зрителей задонатит, лучше всего подпишется на рекуррентный донат. Действительно, это может быть цена чашки кофе, проезда в вашем городе на транспорте. Совсем небольшая сумма, которая никак не повредит вашему бюджету, но за счет того, что вы сможете каждый месяц ее перечислять в фонд, Он будет планировать свои расходы, будет понимать, сотрудники фонда просто будут понимать, какой суммой они уже могут распорядиться и скольким семьям, скольким людям помощь непосредственно оказать. Больше 7 миллионов мы с вами уже собрали. Давайте приблизим эту сумму к отметке в 10 миллионов. А лучше даже еще больше. Я уверена, что это абсолютно в наших силах. Итак, я бы хотела прочитать еще одно письмо, которое приходит в фонд «Ты не один», а тех людей, которым, собственно, он помогает. «Сын был мобилизован в 22-м году, сбежал из воинской части, скрывался несколько месяцев, арестовали в телефоне, были нежелательные переписки. Итог – почти 20 лет, 20 лет строгого режима. Возникает вопрос, как чувствует себя мама, что она думает, как живет. С марафоном познакомилась больше 2 лет назад. Вышли все средства, нужно было оплачивать работу адвоката по второму делу, при этом сыну надо же было что-то кушать, одежда нужна была. Благодаря работе адвоката срок вышел меньше. У сына ребенок растет, помогаю ему ежемесячно, в том числе благодаря марафону. Общение с сыном только через письма. Вручает электронное письмо. Фотографирую ребенка и высылаю сыну, пусть видит, как растет его ребенок без него. И на все это, на письма, бумажные, заказные, электронные, на фотографии, идут средства марафона. Потому что нет другой возможности общаться с сыном. Поддержите наших родных и близких, дайте им возможность, пусть даже такого малого, но все же общение с родными и немного информации о жизни по ту сторону колючей проволоки. Будьте с нами рядом до возвращения домой наших родных и помогайте нам по мере возможности. Вместе мы справимся с этой ситуацией. Ну вот это письмо матери политического заключенного, человека, который не захотел поехать на войну, получил за это огромный срок, и вот теперь его семья вынуждена в том числе тратить и большие финансовые расходы просто на то, чтобы как-то облегчить ему этот огромный срок в заключении. Вы можете им помочь, вы можете это сделать просто задонатив. June12.io. А к нам присоединяется Максим Кац, политик. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Почему, как вы думаете, именно вот эта идея, эта солидарность, поддержка политических заключенных объединяет совсем разные политические силы, вот становится таким общим, что ли, двигателем?
Это понятная всем важная практическая задача. У всех есть знакомые, которые находятся в России в тюрьме. Все знают эти истории и понимают, как это работает, и все хотят помочь. Я вообще ни разу не сталкивался с тем, чтобы хоть кто-то в любой части спектра там, оппозиционного, независимого, к этой теме относился бы, ну, не знаю, не так, как все остальные. То есть здесь полное единство у всех, и все хотят поучаствовать и помочь, как могут.
Что бы вы сказали тем нашим зрителям, которые убеждены, что если они не могут донатить какую-то огромную сумму, то и какие-то меньшие суммы, наверное, не имеет смысла донатить. Ну, подумаешь, там 5 евро кому-то может помочь. Как бы вы разубедили тех, кто сомневается?
Ну, я тут должен сказать, что на всех таких сборах всегда основная доля денег приходит от тех, кто может пожертвовать большую сумму. Потому что всегда есть в эфире тот, кто вот сидит и смотрит его, и ему, в общем-то, все равно пожертвовать 5 евро или 500 евро. А денег-то больше, намного, в 100 раз. И поэтому, конечно, если есть возможность пожертвовать больше, то лучше это сделать, потому что, может быть, для вас-то и не такая большая разница. Есть такие люди, у которых много денег, и им не так это важно. А адвокату-то платить все равно из физических денег в конце. Поэтому тут надо с этого начать. Но, конечно, если нет возможности много, то и мало хорошо, потому что из небольших пожертвований тоже складывается в итоге то, из чего можно оплатить, вот как раньше в письме, которое вы зачитали. Я его зачитывал у себя, кстати, о том, что, вот, может быть, поехать к человеку можно будет или пополнить вот этот вот счет, на который они там что-то себе могут покупать. И 5 евро, может быть, немало. Так что, конечно, если есть возможность больше, то лучше больше. И из этого складывается основной массив денег вот, итогово собранных, но и небольшие суммы тоже важно.
Да, на самом деле разные медиа силы, политические силы пытаются придумать разные мотивации, да, как бы лучше призывать зрителей донатить. Вот я предлагаю нашим зрителям, если вы хотите задать какой-то вопрос Максиму Кацу, делайте это, но только с донатом. Присылайте свой вопрос, и вот, может быть, Максим успеет на него ответить. А я бы пока хотела задать свой. Вот, на ваш взгляд, показывает ли, собственно, рост числа политических заключенных, а его, к сожалению, нужно констатировать, да, меньше не становится политических заключенных, что власти все еще считают какое-то иное мнение для себя опасным или, может быть, не знаю, чувствуют какую-то свою слабость, или наоборот, это нужно интерпретировать?
Мне кажется, в целом власть чувствует для себя опасность от иного мнения, в основном именно с либерального фланга, с этой части оппозиции. Это видно по их действиям, например, в отношении партии «Яблоко», которую, ну, просто мочат со всех сторон сейчас и больше, чем когда бы то ни было, и очень сильно. Но увеличение количества сейчас политзаключенных именно вот в их числе, оно, на мой взгляд, связано с тем, что просто машина вот эта вот, даже не сказать репрессивная, просто государственная машина, полицейская, да, ну просто в обычную полицию засунуты вот эти правила, по которым можно людей привлекать к ответственности и наказывать за то, что, в общем-то, никакого преступления в чем нету. То есть, когда полицейскому легко сделать палку, как у них говорят, да, и кому-то пришить уголовную статью или получить себе отметку, галочку в то, что он проделывает хорошо свою работу, и он может кого-то посадить за донаты в БК, то, конечно, он будет это делать, ему это проще всего, ему намного это проще делать, чем ловить реальных преступников. И просто, когда в эту машину загружена вот эта возможность, да, сажать людей за вот эти вот пожертвования, то она будет это делать. То есть, на мой взгляд, рост числа политических заключенных сейчас, он такой бюрократический, да. То есть, если раньше это было сложно, долго, то сейчас появилось много возможностей, это стало просто, шум теперь никому не мешает, то есть это не опасно. Да, если раньше, вот мы как помним по случаю Ивана Голунова, когда ему попытались подбросить наркотики, так там на ушах стояла вся страна, и в итоге полицейские, которые попытались это сделать, сели. То есть это был риск, был риск к тому, чтобы попробовать неугодного журналиста посадить. А сейчас нет риска такого, потому что шум особенно не поднимешь, а если и поднимешь, то на него всем наплевать. То есть у них, с одной стороны, появились удобные способы эти репрессии совершать, с другой стороны, у них нету никаких противовесов, которые раньше могли тормознуть их на этом пути. Надо сказать, что это касается не только политических людей, это еще и элиты касается, и экономических дел там очень много. И, ну, это в целом как бы картина, но, конечно, политических это касается тоже в том числе.
Максим, вот я попросил наших зрителей присылать вопросы за донаты, и сразу вам даже не вопрос, а призыв пришел от зрителя по имени Дмитрий. Максим, приходите в эфир к Низовцам и Бойко. Вас сегодня ждут. Руслан Шевединов тоже в нашем эфире об этом говорил. Действительно, после моего сегмента марафона будет дискредитация Сергеем Бойко и Дмитрием Низовцем. Вот, Максим, вас туда зовут. Я не знаю, если хотите, можете ответить на приглашение.
Я могу прийти к ним в эфир, они мне единственное написали какую-то очень сложного формата игру, которую я не понял, как в нее играть и что там делать.
На месте разберетесь.
Да, вот в игру играть я не уверен, а насчет в эфир прийти, это я всегда за, с удовольствием.
Ну вот отлично, мы в прямом эфире спродюсировали Максима Каца для Сергея Бойко, да.
Да, давайте попробуем крупный донат привлечь. У меня, я Влада сейчас попрошу,
давайте.
У меня там лежит брошка такая, «Россия будет свободной». У нас их осталось, по-моему, штук 15. В общем, мы их сделали во время кампании Анастасии Брюхановой, потому что у нас лозунг кампании был такой «Россия будет свободной». И мы ее ставили тогда на улицах, ставили такие флаги, и агитация наша шла под этим лозунгом. Очень удивлялись полицейские, когда ее видели. А мы говорили, предвыборная агитация, ничего не поделаешь, разрешено. Лозунг выбираем сами. И вот мы с этим лозунгом в 2021 году кампанию провели, последнюю нашу. И тогда мы для крупных жертвователей кампании сделали такие вот брошки. Но они не из ценного металла какого-то, по-моему, они из титана, что ли. Ну, такая черная брошка, и на ней написано «Россия будет свободна». Я вот не знаю, можем ли мы ее сейчас близко показать, чтобы она сфокусировалась как-нибудь так вот. Ну, в общем, она такая. Вот, у нас их есть всего, мы их сделали 50 штук, я их несколько подарил разным людям, и иногда мы их вот крупным жертвователям предлагаем. Но это у нас их мало, поэтому мы это в исключительных случаях, поэтому давайте так, если 500 тысяч рублей кто-то пожертвует за время моего эфира или после, и напишет, что он хочет получить вот этот вот подарок от меня, то я пришлю эту брошку, и она будет на память. Еще раз, это не ценный металл, она не из золота, то есть вы не покупаете, понятно, что она не стоит столько и близко, но просто это будет вам память за то, что вы поучаствовали в этом марафоне, и 500 тысяч рублей очень сильно помогут.
А давайте скажем, сколько это в евро, Максим, потому что нам донатят люди из-за пределов России, чтобы, потому что тут разброс большой.
Я смотрю, шкала-то в рублях, я поэтому на рубли смотрю.
Шкала в рублях, да, но донатить будут не в рублях, потому что из-за пределов России. Давайте для ориентира скажем.
5 тысяч примерно, что ли, получается?
Ну, давайте, да, скажем, 5 тысяч евро.
Давайте, да. Ну, в общем, я тут, у меня нету под рукой, я не знаю, какой сейчас курс там, если точно, но 500 тысяч рублей, в общем, в евро, ну, плюс-минус мы не будем там считаться, если не добьется 100 рублей, то ничего. Но вот такой вот подарок, понятно, что, еще раз, что это не мы не продаем, это просто подарок для того, кто сделает крупный пожертвование от меня. Поэтому 500 тысяч, если пришлете, напишите, что вы хотите эту штуку, и с вами как-нибудь мы свяжемся, и вы ее получите. Сейчас вот еще раз я ее как-нибудь попробую вот так вот показать. Видно? Не пойму.
Ну, немножко не в расфокусе, видно, да? но видно, расфокусе. Крупнее, да.
Ну, может, у нас фотография есть, мы вам пришлем. Я не знаю, сейчас, если мы найдем фотографию, поищем. И можно будет показать.
Да, ладно, я призываю того зрителя, который смотрит наш эфир, у него есть 5000 евро, которые он может задонатить, еще и получить вот такой подарок. Это действительно артефакт эпохи, не побоюсь этого словосочетания. Я, собственно, жила в том районе в 2021 году, где была Анастасия Брюханова. Попадались мне очень много раз и кубы, и агитация были в моем почтовом ящике. Все это я видела своими глазами, и лозунг этот видела. Действительно... Задонатьте и сможете поностальгировать по 2021 году, а может быть и немножечко этим его приблизить. Ну, в том смысле, возможности баллотироваться независимым кандидатом. Mm-hmm. Максим, прежде чем мы пойдем дальше и будем ожидать донатов 5000 евро, хотел вас спросить, что может сделать международное сообщество, что могут сделать политики, которые общаются в том числе, может быть, и вы общаетесь, да, с западными политиками, чтобы облегчить как-то жизнь российских политических заключенных и способствовать их освобождению?
К сожалению, никто никого не слушает в этом вопросе. Единственное, что можно сделать, это как-то говорить об обменах, но это тоже не особенно слушают здесь россиян. Практически нет инструментов влияния на эту историю. Я что-то пытался в Израиле тут разговаривать, говорю, что есть евреи, политические заключенные, может быть, Израиль может как-то поспособствовать, тем более у Израиля отношения с Путиным хорошие, Израиль не присоединялся никаким санкциям, и, возможно, можно было бы получить кого-нибудь, ну, в Израиль. Но нет, не вызывает это здесь никакого интереса. И главное, что говорят, что, ну, типа, непонятно вообще, с какой стороны подойти к этому разговору. То есть одно дело обмен. Обмен всем понятен. Но сейчас менять некого. Сейчас никого не осталось. Уже всех поменяли вот тогда. Кого-то выпустили, и это очень здорово. Но сейчас менять особо некого. И, ну, как бы... У западных стран нету возможности разговора с Путиным про этот вопрос. Кроме того, с изменением в Америке власти этот вопрос стал не первостепенным для американской администрации. Хотя, надо сказать, что у них есть совершенно уникальное достижение. У американской администрации они вытащили сотни белорусских политзаключенных из тюрьмы в Беларуси. И у них такое, это уникальное такое гуманитарное достижение. Вообще в истории не очень-то вспомнишь, чтобы кому-то удалось вытащить такое количество людей из тюрем, практически, в общем-то, ничего не дав взамен, ну, по большому счету. То есть это не обмен какой-то был, да, это просто какие-то улучшения отношений, там какие-то символические вещи ему дали Лукашенко. Поэтому, может быть, как-то удастся заинтересовать американскую администрацию, но очень мало у кого есть возможности коммуникации такого рода. В общем, по большому счету, глобально ничего особо не сделаешь. Вот. Такой вот честный ответ.
Но что мы можем сделать, это задонатить на помощь политическим заключенным. Находясь из-за рубежа, это сделано в целях безопасности. Есть платформы, например, платформа «Заодно», которая принимает донаты из России. Но вот по QR-коду, который вы видите на экране, по ссылке, вы можете донатить, если вы находитесь за пределами России. И если вы хотите получить брошку от Максима Каца «Россия будет свободной», сделанной во время кампании Анастасии Брюхановой в 2021 году. Вот, к слову, один из наших зрителей присылает реплику, наверное, надо так сказать, с донатом в 5 пока что долларов, не в 5 тысяч, за Максима. Вы один из немногих настоящих политиков во всей этой оппозиции. Россия будет свободной, брошку себе позволить пока не могу. Вот так пишет наш зритель, но тот, кто может позволить... Донатьте. Обязательно.
Я вижу, там в чате говорят, что 5 тысяч за брошку дорого. Да это понятное дело, она не стоит. Это не драгоценность, это не продажа, да, это просто подарок. И попытка привлечь такое вот крупное пожертвование. Я знаю, что всегда есть в эфире. Я не знаю, сколько у нас сейчас людей смотрят, меня тут не видно. Но всегда есть в эфире тот, кто... Да, 1000 человек здесь смотрит трансляцию. Не знаю, может быть, еще где-то. Всегда есть среди этих зрителей, даже среди тысяч.
А? Больше 10 каналов ретранслируют, вот да, у нас ну еще вот. Человек и еще и зрители на других каналах.
Тем более, да, всегда есть среди зрителей тот, кто может пожертвовать. И даже думал об этом, но просто подумал, что, может быть, столько не надо. Возможность у людей часто есть такое сделать. Ну, есть люди, у которых есть возможность. И я просто хочу тем самым попробовать привлечь именно такое пожертвование, чтобы вот человек, который думал об этом, сейчас решился на это, потому что такие деньги действительно очень сильно могут помочь. Это, по-моему, я точно не знаю, но это что-то в районе полного ведения уголовного дела одного, либо что-то близкое. То есть, ну, довольно серьезная сумма, которая может сильно помочь. Я не до конца знаю, там, как конкретно на что, в каких пропорциях идут деньги, хотя я уверен, что они идут правильно, я знаю там всех, кто занимается распределением, но эти 5 тысяч точно сильно помогут. Так что я вот предлагаю, если кто смотрит, кто готов на такое, решиться именно сейчас и получить от меня подарок.
Максим, а куда писать, если человек задонатит 5 тысяч евро?
Ну, это там мы разберемся, я думаю, можно в коммент тут написать, можно мне в Телеграм прямо написать, как-нибудь мы свяжемся, то есть, ну, вот можно имейл оставить или Телеграм свой в комментарии к пожертвованию, ну, свяжемся, не беспокойтесь. Тем более, мой Телеграм, кстати, можно найти, вот у меня в Твиттере прямо по ссылке нажать и мне прямо в личный Телеграм написать в таком случае.
Что ж, спасибо большое. Это был политик Максим Кац. Видимо, надо ждать его еще на трансляции Сергея Бойко и Дмитрия Низовцева, их программы стрима «Дискредитация», которая продолжит тоже собирать деньги в поддержку политзаключенных после нашей трансляции. Я бы хотела зачитать еще одно письмо. К нам совсем скоро присоединится политика-юриста Любовь Соболь, поэтому если вы хотите, например, задать вопрос Любови Соболь за донаты или просто написать какую-то реплику за донат, что-то ей передать, обязательно донатьте, вы поможете так политзаключенным и прикрепляйте к этому комментарий. Так вот, благодарность от тех, кому помог марафон, я бы хотела прочитать. Когда началась война, я подумала, что меня она не коснется. Сыновья несовершеннолетние, до армии далеко, думала я. Я ошиблась, война коснулась и прошлась по нашей семье. Мы были наблюдателями на выборах в марте 24-го. Горячо обсуждали, спорили, ходили на похороны Навального. Сын говорит: «Ну и чего вы добились? Я не придавала этому значения тогда». Но потом оказалось, что его горячим сердцем и подростковым максимализмом воспользовались спецслужбы. Его завербовали и арестовали, обвинив в терроризме. Для меня это был шок. Вся жизнь перевернулась. Будни мамы заключенного оказались довольно тяжелыми. На входе в эту систему адвокат сказал мне: «Забудьте о времени, его в системе нет». С этим сталкиваются все. Работаешь ты, у тебя семья, дела... Никого не волнует, можно потратить целый день и не решить ничего. Можно приехать на передачу ко времени, утром, а уйти оттуда вечером, потратив весь день. Я одна содержала семью, надо было находить время и деньги на решение дел сына. Основные траты – это адвокат и передача. Ежемесячное содержание в СИЗО оказалось делом нелегким. Вроде не покупаешь дорогих продуктов, но цены выросли. Вроде бы по мелочи, а набегает много. В заключении нет ни овощей, ни белка. А еще книги. Когда я первый раз пришла, мне сказали: «Что вы, какие книги, забудьте, лучше колбасу передавайте». Ну уж нет, подумала я. И в СИЗО потянулся ручеек книг. Стала приходить обратная связь от сокамерников, что читают все по очереди, обсуждают меньше, смотрят телевизор. Так что книги стали ощутимой статьей расхода. Эта поддержка больше, чем деньги. Это действительно про то, что мы не одни, пишет одна из получательниц, собственно, помощи от фонда «Ты не один». В общем, простой пример, на что могут пойти ваши пожертвования. Лучше всего рекуррентные пожертвования. Каждый месяц сумма, которую вы можете себе позволить, уже существенно поддержит тех, кто оказывается в заключении. Вот здесь уже больше 7 465 тысяч рублей. Спасибо большое всем, кто помогает. Ну, а я напомню, что Максим Кац предложил за донат в 5000 евро или 500 тысяч рублей такую раритетную брошку с надписью «Россия будет свободной». А к нам присоединяется Любовь Соболя, политик и юрист. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мы знаем, что, к сожалению, много политических дел даже не оказываются в поле зрения журналистов, политиков и так далее. Мы не знаем, сколько точно политических заключенных, но есть ли какая-то особенная история, за которой именно вы следите, которая именно вас особенно тронула из тех, кто вот находится сейчас в заключении в России?
Достаточно за многими историями слежу, с кем-то переписываюсь. Я не готова, наверное, публично называть эти имена, потому что я даже, когда я с ними переписываюсь, я им пишу не от своего имени. Кто-то из них знает, что я — это я, а кто-то даже не догадывается и думает, что это просто вот девушка со свободы пишет им письма, ровно потому что я знаю, что мое внимание публичное к тем или иным политическим заключенным может ухудшить их положение в тюрьме. К сожалению, сейчас иногда это работает именно так, если, условно говоря, там, в 2019 году или там, в 2018-2020 годах привлечение внимания к конкретным политическим заключенным это всегда было плюсом, то сейчас я отношусь к этой информации очень аккуратно и с позиции «не навредить». Поэтому в целом внимание привлекать нужно и к проблемам, и к историям конкретных людей, и то, что это делает ваш телеканал, «Медиазона», «Медуза», BBC и другие СМИ, это очень важно, но когда именно политика, которая с такими статусами, как я, за которым следят, понятно, все силовики и Следственный комитет, и ФСБ, и я вижу, какая идет реакция периодически на те или иные мои посты, я вижу, что я очень боюсь навредить людям, которые сейчас и так уже в тяжелом положении. Поэтому какие-то отдельные имена я называть не буду, но да, для меня эта история очень важна, и когда я сейчас смотрела часть вашего эфира. И в целом на этой неделе я вот вспоминала свои ощущения, когда я была в ВВС, в полицейских участках. Я никогда не была в колонии, но я была несколько раз вот в изоляторе временного содержания, в полицейских участках, в автозаках, и в целом сталкивалась все время с такими местами, условно говоря, за решеткой, да, но временного характера. И каждый раз я понимала, что главная задача силовиков в тот момент, когда они тебя держат у себя, это удержать тебя под контролем, а во-вторых, изолировать тебя от общества и сделать так, чтобы ты не чувствовал поддержку людей и был в одиночестве. И это, в принципе, я думаю, применимо к колониям, только в большем, конечно, масштабе, потому что людей там держат уже годами. И когда я общаюсь с людьми, я понимаю, что для них самое, наверное, важное, это действительно, как бы не банально звучало, это чувствовать поддержку с воли, что они не одни, потому что часто политических заключенных их держат, как, условно говоря, Алексея Навального держали до того, как его Путин убил в колонии, как Карамурзу держали, их держат в одиночных камерах, иногда держат не в одиночных камерах, а в совместных, но при этом их все равно изолируют друг от друга, чтобы одни политические не общались с другими политическими. И в целом создают такое давление со стороны других заключенных, чтобы те действительно чувствовали себя одинокими, покинутыми, всеми забытыми людьми, которые сражались, высказывали свое мнение, были против Путина, против войны в Украине, и при этом, то есть, остались одни. Очень важно показывать, что это не так, что есть люди на свободе, которые действительно заботятся о тех, кто сейчас находится в колониях, и денежно, и информационно, и письмами, и открытками. Я знаю, что на этой неделе было много в разных городах мира, были мероприятия и выставки, и написание писем, и открыток политзаключенным. Я делилась этой информацией в своих социальных сетях. Я видела, что «Медуза» давала полный список и городов, где такие мероприятия проходили. И я рада и благодарна всем людям, которые поучаствовали в этой истории или которые готовы это сделать в будущем, потому что даже какая-то небольшая весточка, она может действительно очень сильно поддержать морально тех людей, которым специально пытаются создать условия и доказать, что они вот одни, и никто их не любит, и все было зря.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что если у вас есть вопрос к Любови Соболь, вы можете присылать его за донат, пока Любовь здесь и может ответить на эти вопросы. Но обязательно, обязательно присылайте с донатом. Вот, в частности, один из наших зрителей в Ютубе пишет: «Для Любови еще один редкий настоящий политик в оппозиции. Россия будет свободной, и мы снова сможем съездить в родные места. Вам и Максиму я верю», пишет наш зритель, видимо, адресуясь в том числе к Максиму Кацу. Я вот, собственно, хотела сказать на ту тему, которую вы начали рассуждать. У меня тоже складывалось впечатление, что некоторые из тех политических заключенных, с кем ты переписываешься, общаешься, они даже иногда, кажется, излучают больше оптимизма, чем люди, которые находятся на воле. Это хорошо было видно по письмам, например, Алексея Навального. Но и я тоже переписывалась с одной из заключенных, которая, кажется, что даже меня, честно говоря, больше морально поддерживала, чем я ее. И я хотела сказать нашим зрителям, что для вас это тоже большая мотивация написать письмо, связаться с человеком. И, может быть, для вас это тоже станет такой своеобразной поддержкой.
Я думаю, что люди, они, когда находятся в колонии, вот у меня такое впечатление создается, они напрягаются, и они специально, да, они настраивают себя не то что на позитив, они настраивают себя не сдаваться, а держаться и вот просто не расслабляться, не раскисать. Потому что если ты в тюрьме, в таких тяжелых условиях, и моральных, и физических, и тебе холодно, голодно, у тебя нет возможности там нормально погулять, посмотреть, не знаю, на синее небо и вдохнуть свежий воздух. И если ты еще и раскиснешь, то все, то тогда ты уже себя не соберешь. У тебя нет возможности обратиться к психологу или к друзьям, или кому-то на плече поплакаться, когда ты там. Ты должен сам себя настраивать и сам себя держать. Поэтому, Валерий, я тоже видела, когда я переписываюсь заключенным, вот этот настрой о том, что справимся, все получится, я не сдаюсь. Вот это, конечно, чувствуется, и это, да, это тоже, конечно, очень сильно поддерживает и тех людей, которые пишут сами письма. Поэтому я только могу присоединиться к вашим словам.
Почему, как вы думаете, именно эта идея поддержки политических заключенных, она как-то может объединить разные политические силы, вот в том числе в такую неделю солидарности, которую мы проводим в этом году?
Я думаю, на самом деле нас много что объединяет. Мы все за поддержку политических заключенных, мы все против войны в Украине. Мы считаем, что все оккупированные территории Украины должны быть возвращены нашей соседней стране, потому что эта оккупация была незаконной. И мы все против режима Путина, мы все за настоящие демократические реформы в России, за допуск оппозиции на выборы. Поэтому я всегда говорила, что у нас на самом деле при всех наших различиях, при большом недоверии, которое существует у нас друг другу, все равно есть очень много точек пересечения, по которым можно работать. И можно работать в одиночку, можно работать группами, но я рада, что вот на 12 июня, на эту неделю многие объединились и все равно вносят вклад и помогают так, как они могут именно в плане поддержки политзаключенных.
Спасибо. Это была политика и юрист Любовь Соболь. А я призываю наших зрителей отправлять ваши донаты. Вот уже мы собрали больше 7 миллионов 560 тысяч рублей. Давайте приблизим эту сумму к отметке в 10 миллионов рублей, а даже лучше еще дальше, тем более неделя солидарности с политзаключенными продолжается. Прежде чем попрощаться, я бы хотела прочитать еще одно письмо, которое пришло, собственно, к команде марафона. «Я бывший политзаключенный, сейчас нахожусь на свободе, живу в России. На момент ареста у меня не было семьи, поэтому помогать мне было некому. Во время заключения я получал помощь от правозащитных организаций и волонтеров. Эти средства и присылаемые вещи и продукты очень сильно улучшили условия содержания. Я смог покупать в тюремном ларьке молочные продукты, фрукты, овощи. В передачах я получал теплые вещи, носки, термобелье и другую необходимую одежду, бритвенные принадлежности, средства личной гигиены, шампунь, антибактериальное мыло, гель для душа, мочалку, крем для руки и лица. Отдельной проблемой было медикаментозное обеспечение, так как я инвалид, полностью зависящий от лекарств. Абсолютно все лекарства и расходные материалы для уколов и медицинских приборов я получал от волонтеров. Благодаря их бескорыстной помощи я остался жив. При этом ФСИН всемерно препятствовал передаче медикаментов, и из-за того, что я пошел на конфликт, чтобы получить жизненно необходимые препараты, меня закрыли в ШИЗО. Для помощи такому политзаключенному, как я, конечно, понадобились средства. Я в самой максимальной степени благодарен тем людям, большими буквами, кто жертвовал свои средства ради моего спасения. Делая выводы из пережитого, считаю, что без помощи я просто бы погиб в первые месяцы ареста. Поэтому призываю тех, у кого есть возможность, кто чувствует зов души спасти жизнь репрессированных, помогайте, чем можете. Совершайте донаты, становитесь волонтером или куратором для политзаключенных, пишите письма со словами поддержки. Единение — это наша сила, наше преимущество. Это не мои слова, это слова человека, который, к счастью, уже освободился из колонии, но когда-то тоже был политическим заключенным и получал помощь от марафона «Ты не один». Вы можете к этому марафону присоединиться очень простым способом. Задонатьте прямо сейчас сумму, которая вам доступна. Если вы можете задонатить большую сумму, например, 5000 евро, как призвал Максим Кац, чтобы получить брошку раритетную с надписью «Россия будет свободной», например. Или небольшую сумму, если у вас нет такой большой суммы. Лучше всего подписаться на рекуррентные донаты, чтобы марафон мог планировать свои расходы. Это в ваших силах, я в этом уверена. Сделайте это по QR-коду на экране, по ссылке june12.io. Ну а вскоре после нашего эфира, вот сейчас уже начинается трансляция «Дискредитация Бойко», так вы можете найти ее на Ютубе, там тоже продолжится неделя солидарности с политзаключенными, в эфире будет и Любовь Соболь, и Анна Мангайт, и, видимо, Максим Кац, судя, потому что он на это согласился в нашем эфире, и Александр Плющев, и Александр Макашанец, так что будет очень интересно. Присоединяйтесь к этому стриму тоже и продолжайте поддерживать политических заключенных. Меня зовут Валерия Ратникова, я с вами прощаюсь, до свидания.